Шримад Бхагаватам, 7-я песня. Хиранья-Кашипу, царь демонов, 2-я глава. Читаем суммарий. 2-я глава, Хиранья-Кашипу, царь демонов. Гибель Хираньякши была огромным горем для его сыновей, а также для его брата Хиранья-Кашипу. Хиранья-Кашипу стал мстить за Хираньякшу, совершая самые страшные грехи. Он делал все, чтобы свести на нет религиозную жизнь людей. Впрочем, чтобы утешить своих племянников, он рассказал им весьма поучительную историю. Хиранья-Кашипу был очень расстроен и разгневан тем, что Верховный Господь, явившись в образе вепри, убил Хиранякшу. Он заявил, что, убив Хиранякшу, Господь Вараха, Верховная Личность Бога, поступил пристрастно, так как встал на сторону своих преданных. Хиранья-Кашипу призвал демонов и ракшасов нарушить мирную жизнь мудрецов и других жителей земли, чтобы помешать им проводить религиозные обряды. Когда яги и жертвоприношения на земле прекратились, по ней незримо стали бродить полубоги. Завершив погребальный обряд над телом своего брата, Хиранья-Кашипу стал утешать племянников словами из шастр, раскрывающим истинное понимание жизни. Он сказал: «Дорогие мои племянники, погибнуть, сражаясь с врагом, это смерть, достойная героя. В результате своей кармической деятельности живые существа встречаются с материальным миром, затем повинуются законам природы, снова разлучаются. Однако не надо забывать, что души, в отличие от тех женщин, душа, плененная материальной энергией, в зависимости от характера своего общения, рождается среди представителей высших или низших видов жизни и, получая различные тела, испытывает страдания и наслаждения. Счастье и горе приходит к ней только потому, что она пребывает во власти материальных обстоятельств. Других причин для этого нет. Так что не стоит огорчаться из-за несчастий, которые по закону кармы случаются с материальным телом». Затем Хиранья-Кашипу рассказал историю царя Суяги, правителя Ушинары. После того, как этого царя убили, его неутешные царицы получили очень важное наставление, и Хиранья-Кашипу пересказал эти наставления своим племянникам. Он поведал о самце птицы Кулинга, который скорбел о своей жене, убитой охотником. Из-за этого сам погиб от стрелы того же охотника. Также Хиранья-Кашипу утешил скорбь своих племянников и других родственников. Умиротворившись, мать и невестка Хиранья-Кашипу, дети и Врушабхану сосредоточились на постижении духовных истин. Это суммарий, который вкратце описание. Такая ведическая традиция: сначала описывается то, о чем мы будем говорить, то, что мы хотим сказать, и то, о чем мы говорим. С трех точек зрения. Будущее, настоящее, прошлое. Прабхупада следует традиции суммарии. Сначала предсказывается краткий смысл всей главы, потом предсказывается сама глава, в конце уже какое-то резюме, о чем говорили. Значит, тот, кто слушает, получает такое благо, например. Так построена теоретическая литература. И то есть мы уже знаем эти всю главу с вами, тем не менее мы с еще большим интересом прочитаем ее после такого суммария. То есть подробное изложение. И именно здесь Махараджа Парикшита просит Шукадева Госвами подробно углубиться в эти темы. Подробно. Потому что веды дают лишь небольшой намек на Верховную Личность Бога. В основном веды описывают Брахман, Брахма-Джоти. Ну как они его описывают? Это неопределенное описание. Ничего конкретного там нет. Нечто умозрительное, необъяснимое, безграничное, необъятное. Не то. На этом все останавливается. Это называется намек на Бога. Не описывается еще сам Бог. Но здесь, в Шримад Бхагаватам, Махараджа Парикшит говорит: расскажи подробно. Почему тот или иной преданный сделал так, рассказал это? Почему Вараха убил Хиранякшу? Известно это было всем. Он убил, но расскажи детали. Шукадева Госвами видит сквозь время. Он описывает все эти подробности. Какие слова были произнесены во время битвы? Почему Вараха явился? И как он явился? И как он убил Хиранякшу, что делал потом Хиранья-Кашипу, это описывается в Пуранах, но в основном это все воссоздается через великих святых. Великие-великие преданные, которые могут видеть эти лилы в подробностях, могут участвовать в этих лилах даже как созерцатели. И сейчас мы тоже можем научиться этому. Если мы научимся погружать в ум в лилы Господа, они вечные, они раскрываются в любой момент времени для нас. Поэтому Шримад Бхагаватам, 10-я песня или эти главы, они существуют поныне. В данный момент времени тоже они при нас. Это вопрос нашего сосредоточения на этом. Итак, Хираньякашипу, он царь демонов. Здесь объясняется, что это был за демон. Очень странный демон. Он знает нового душе в совершенстве. И вряд ли даже в его время кто-то мог с ним поспорить от мудрецов, великих преданных. Даже Нарада не мог рта раскрыть его присутствие. Нарада пел в хоре Хираньякашипу, прославляющий его песни. Все мудрецы служили ему. Это был Джая Виджая Свайкунхи, рожденный в семье демонов. Обрели такое удивительное могущество. Обычно мы видим, что преданные проявляют могущество. Великие преданные, уполномоченные Вишну проявляют могущество. Но эти двое бросили вызов Вишну, могуществу Вишну. Могли бросить вызов всей Вселенной и покорили ее. И тем не менее, когда они достигли своей славы, казалось бы, явился Вараха, какой-то вепрь, и убил Хираньякшу каким-то образом. Должно быть из-под тишка, что как можно было убить Хираньякшу. Даже полубоги не могли сравниться с могуществом Хираньякши. Хираньякша был еще сильнее, чем Хираньякша. Они были два брата-близнеца, но Хираньякша был старшим братом, насколько я помню. Он родился раньше первым, и вторым вышел Хираньякша. Он был все же старшим, даже близнецы есть старший, младший. Крупада делал так, он давал саньясу на одной инициации преданным. Дал одному саньясу, потом дал другому саньясу. И второму он сказал, вот он старше тебя, он первый, раньше получил саньясу, чем ты. Слушай его, иначе не будет порядка никакого. Должен быть точный порядок, точная иерархия. Собственно, мы с вами занимаемся преданным служением для чего? Что такое преданное служение? Это служение, это почтение. Жизнепочтение, выполнение каких-то наставлений. Это означает, что мы должны видеть, откуда наставление исходит, иерархию. Если мы хотим заниматься преданным служением, отрицаем иерархию, ничего не получится. Так как материалисты, они хотят быть равными все со всеми. У них нет этого этикета почтения. И таким образом у них не выстраивается иерархия, и знания не приходят, они вынуждены искать его вслепую. То в духовной жизни самое главное – увидеть вселенскую иерархию. Мы также часть этой иерархии должны быть, должны встать в точный порядок, на точное свое место найти в этой иерархии, в последовательности, принимать знания, передавать знания. И этому сейчас посвящено время в Исконе, в Розиткам, например, вот, поиском вот этой иерархии, правильно найти свое место. При этом все спрашивают об этом, где мое место, где мое место, где мое место. Что я должен делать? Какое место? При этом сложно, какое место в материальном мире, кто я, кто я, кто я. И в преданном служении, прежде всего, человек должен найти свое место среди преданных. Не просто, если он устроился на работу, выгодно, и это его место, это его дхарма. Этого недостаточно, санатан дхарма важнее. Нужно найти место в служении Кришне именно. И если мы не можем найти место в служении Кришне, мы не сможем общаться. Мы так и не можем понять, кто же будет, на каком месте находиться, какова же структура. Есть какая-то структура? Структура должна быть духовной. Духовная основана на уважении, на любви, на доверии, на таких вещах. От кого больше исходит забота и любви, то есть дальше. Такой признак. Других полномочий нет в духовной жизни. Больше обладает знанием, да, тот старше считает. Это высший критерий. Но тот, кто обладает знанием, он также будет выражать почтение всем. Еще больше, на самом деле, внутреннего почтения. Возможно, внешне будет меньше выражать почтение, чтобы не вмещать младших людей. Но внутренний он будет более почтительный, потому что в каждом сердце он видит свою душу. Почтение – это главная культура вед. Если мы не примем культуру почтения, то мы будем наказаны все законами природы. В законе Ману это описывается, что как наказывается человек непочтительный. Очень суровое наказание. Крайне суровое наказание предписано. Да, если кто-то выражает непочтение старшим и святым людям, браманам, духовному учителю, просто старшим даже по возрасту и прочее. Ну, в Средней Азии, когда мы говорили на эту тему, один местный преданный казахский священник сказал, что да, он будет старше, но будет князь, я еще помню, когда я был ребенком, вот таким, я перебежал дорогу одному старцу вот так под ногами. Он сказал, иди сюда. Где твои родители? Где твой отец? Я говорю, там мой отец. Пойдем. И он сказал отцу моему, что он меня вот под ногами так вот бегает. Он говорит, очень сурово наказал. Ты старше нет? Вот так вот не замечаешь старших? Что ж тебе получится? Если ты не замечаешь старших, кто старше тебя, то в кого же ты превратишься? Если ты никого не почитаешь? Говорит, наказание такое мне на всю жизнь. Урок был. Это самые суровые меры принимать. Если человек непочтителен к тому, кто выше. Но век Кали люди отрицают иерархию духовную. Говорит, все равны. Давайте говорить, что все равны. Все. И, тем не менее, они хотят добиться превосходства в этом равенстве. Они специально устраивают это искусственное равенство для соревнований. А сами пытаются взять власть, деньги, прочие ценности, чтобы, так сказать, возвысить себя таким образом. То есть они также строят иерархию, но основанную на материальном успехе. У кого больше денег, тот старше, они говорят. У кого больше лет прожитых, тот тоже старше. У кого больше власти, то есть старше. Кто сильнее? Тот и справедлив. Сила побеждает. Вот какой закон. Так люди приняли вот такую иерархию силы. Но есть другая сила, духовная сила, которая подчиняет живое существо любовью именно. Подчинение необходимо. Высшая сила существует. Какой смысл с ней бороться, если она высшая сила? Если смерть придет, мы тоже объявим ей войну? Нет, конечно же. Мы очень смиримся в этот момент времени. Превратимся просто в грудных младенцев. Перед смертью люди становятся вот такими. Они уже не отрицают себя никакими силами, не поймут, никакие силы не помогут, ничто не поможет. Мы можем только к Богу обратиться. Итак, эта иерархия, она проявляется. Когда человек понимает, все не отрицают себя с этим делом. Но Хиранья-Кашипу, он отрицал эту иерархию. Вот этот демон называется. Он не хотел почтения. Здесь описывается, почему он все-таки так именно настроен был. С самого начала они были очень сильными и гордили своей силой. Но когда Вараха убил Хираньякшу, Хираньякшу понял, что это был Вишну. Высший в иерархии Вселенной. Если он высший в иерархии Вселенной, он должен быть равно ко всем относиться. Разве не так? Шастры говорят об этом. Бог должен равно ко всем относиться. Но он выразил пристрастие. Значит, он несовершенен. Он защитил преданных, а убил демона. Почему он мешался и сделал таким образом? Он не должен никого не защищать, не убивать. Он должен равно ко всем относиться. Это описано в шастрах. Такого Бога. Значит, он несовершенный Бог. Значит, я могу занять его положение. Таков и он видел несовершенство Господа Вишну. Почему так произошло? Собственно говоря, любой материалист так скажет. Любой. Как только он узнает о Боге, он сразу начнет говорить такие вещи. Что Бог не без пристрастия, если бы он был на самом деле настоящим Богом, он бы равно ко всем бы относился и всех бы сделал счастливыми. Всех до единого. Не нужно было работать как проклятым. Это же его устройство. Вот мы работаем как проклятым. А зачем, собственно, что он, если он Бог, что не может дать каждому пищу без работы, выполнить любые желания, какой же он Бог на самом деле? Да мы в этот мир просто перестроим сами без него. Он создал несовершенным образом. Он не понимает наших желаний. Ну разве люди не так говорят? То же самое говорит Хираньякшипу. Бог, он пристрастен, оказывается, он не понимает желания живых существ. Не собирается исполнять желания живых существ. Поэтому он увидел в нем недостаток. Итак, люди, недостаток в Боге. Это демоническое сознание. Они не знают этой философии преданности, где Господь Читания выразил это в двух словах. Он сказал, ты можешь меня обнять, а можешь растоптать. Это одно и то же. Ты можешь убить меня. Я это приму как милость. Преданный может только существовать. Хиранья-Кашипу не был преданным, он был демоном. Поэтому легко увидел несовершенство. Почему это? Он кого-то любит, кого-то ненавидит. Он думает, что если Вараха убил Хираньякшу, это признак ненависти, двойственности. Но там описывается, что на самом деле Вараха убил Хираньякшу и освободил его. Вернул ему духовное положение. Хиранья-Кашипу не понял этого. Более того, скорбели его родственники, весь его род, племянники и другие, о потере брата. Так вот, он был отец, для кого-то муж, для кого-то брат. И Хиранья-Кашипу, он рассказал очень интересную историю. Здесь говорится, это была смерть одного царя, Суякья. который погиб на поле битвы. Правитель Ушинары. Какая-то реальная история, которая рассказал Хиранькашипу еще до него произошедшего в древности. Это уже древняя история. Но я еще скажу еще более древнюю историю. Правитель Ушинары Суягья. Погиб. Он причем погиб. Это было неожиданно. Знаете, кажется, что такие люди не должны никогда умереть просто. Какой был Суягья. Красивый, могущественный, очень сильный, молодой. Разумнейший. У него было будущее, знаете, потрясающие перспективы. И вдруг погиб. Да как погиб? Во что вы шутите, что ли? Не могут такие люди погибнуть. У него молодые жены, царство, сказать, был всегда успех. Как это случается? Не может, трудно поверить в это. Полубоги вряд ли могли поддержать его. Ведь такое невозможно вообще. Над ним счастливая звезда, над таким человеком. Нет, смотрите. И когда царицы собрались, они так заголосили, что вся вселенная слышала их плач. Очевидно, это был неземной уровень, не знаю, где это было, описывается. Но когда они плакали, то даже полубоги стали страдать от их стонов. Такой был вой, такие страдания, знаете, были. Когда Ямарадж сам спустился туда, подумал, эти царицы совсем глупые. Люди совсем потеряли разум. Что они там стонут? О ком они стонут? Вы знаете, что Ямарадж это первый умерший во Вселенной. До него смерти не было вообще. Никто не знал, что есть смерть. Полубоги, они же будут жить долго. Это мы умираем постоянно. Через что сразу умираем и все. А там они живут, живут, они даже забывают об этом. И вот в начале творения смерти не было еще. Были полубоги, Праджапати, Брама, они не умирают практически. Они долго не умирают. Они будут жить, знаете, сколько? Мы тут уже поумираем все миллион раз. И они будут продолжать жить. И Ямарадж первый, который умер. Полубог. Он бог смерти. Он проложил туда дорогу первый. Вот Ямарадж из обители смерти явился вот на это поле, на поле битвы. Увидел, лежит мертвое тело, и тут царицы стонут. Пришел в образе брамана и стал проповедовать им. «О чем вы плачете? Не могу понять», он сказал, как браман. «О чем вы плачете? Мне непонятно. Что вы тут так раскричались?» Царицы говорят: «Как? Тут наш муж тут лежит. Плачете о теле, что ли, этом? А что плачете? Вот тело забирайте, идите, не плачете. Тело же здесь. А, вы о душе плачете? А вы видели раньше эту душу?» «Нет», сказали царицы. «Так о чем же вы плачете?» «Душу вы не видели, а тело с вами. Чего вы рыдаете?» Царицы стали вспоминать. «Да-да, что-то такое странное говорит. Он был вашим мужем до рождения?» «Нет». «А после смерти?» «Тоже. Чего плачете? Вы его никогда не знали, знать не видели. А тело с вами берите, тело забирайте. Не плачьте только». Он быстро их отрезвил. Это Ямарадж был. Что для Ямараджа смерти не существует. Он давно уже умер, никаких проблем. Можно умереть, можно родиться, но если кто-то на трансцендентном уровне, какая разница? И эту историю поведал Хиранья-Кашипу своим родственникам, чтобы отрезвить их, отвлечь вот от этих скорбных мыслей утраты тела. И тем не менее он становится врагом Вишну. Считает, что это несправедливая смерть. Он вынашивать планы начнет. Как занять место Вишну, и он добьется своего на продолжительное время. Он займет место Вишну, Хиранья-Кашипу. И там будет описываться правление Хиранья-Кашипу во Вселенной. На самом деле это было лучшее правление из всех времен, когда Хиранья-Кашипу управлял. Не хотите попасть в управление Хиранья-Кашипу? Работать не нужно было. Вот такой зимы не было климата. Автобас таких тоже не строили. Все процветало. Климат был такой, какой люди хотели. Земля давала урожай без вспашки и без посева. Представьте, даже сеять не нужно было. Она сама давала все, что необходимо было. И телевизоры не нужны были, потому что каждый вечер на небе прям были кинофильмы. Какие хотите истории. Каждый день новые были. Люди получали все желаемое в управлении Хиранья-Кашипу. Он устранил всех полубогов вселенной. Они просто в услужении были. Он просто над ними издевался. Они ему не нужны были, потому что он мог сам все поддерживать. Ну, единственное, кто был выше, это Брама. Там. Но Брама благословил его сам, это его друг. Он не беспокоился про Браму. Смерти нет, у меня нет. У меня благословение Брамы, Творца Вселенной, он мой друг, вот он беспристрастен. А Вишну, этот враг, я накажу его. И когда он стал искать Господа Вишну в разгар своего, как бы, процветания,
то Вишну спрятался, скрылся. А ведь некуда было скрыться во Вселенной. Он спрятался в его сердце, вся сфера душа сосредоточилась в сердце Хирани Кашипу. И что? Выполнял его желание. Санкционировал все, что он думает, все, что он делает. Но Вишну помогал, поддерживал его. Это была йога, это была особая йога. Никто даже из преданных не достигал такого уровня до Хирани Кашипу. Вот так он глубоко был погружен в сознание Кришны, в негативное. Днем и ночью думал о Вишну. И тогда полубоги сказали, они пришли, стали молиться, до каких же пор мы видим, что вся религия, она разрушена. Люди просто наслаждают чувства. Никто духовно не прогрессирует. Все он превращает этот мир просто в духовный, думает. Бессмертие достиг. Но ни одно живое существо так не очистится. Нужна религия, нужна аскеза. А Хирани Кашипу хочет построить рай везде во Вселенной, для наслаждения это место определить. И сам решает, кто пойдет в ад, кто в рай и все прочее. Сам вершит судьбы людей. Все, кто поклоняется ему, праведники считаются. Все, кто не поклоняются, негодяи и демоны. Кругом у него мурти по всем местам Вселенной золотые. Все поклоняются им. Правда. Нарада Муни поет в хоре. Боже, царя храни. Боже, Хирани Кашипу храни.
Боги сабджи режут.
Все заняты служением, видите, преданными. И полубоги дошли до такого скорбного состояния, такой зависимости от Вишну. Никто не может помочь. Вишну сказал, не беспокойтесь. Его гибель в его гордости заключается. Вот эта гордыня убьет его. Каким же образом, святой, как можно уничтожить Хирани Кашипу? Нет такой силы во Вселенной, но полубога. И тогда мы знаем, как рождается Прохлад. Это была проблема. Прохлад унаследовал все качества папы, имеется в виду ситхи. Так он думал. Не уступал ему в могуществе. Пятилетний ребенок был бессмертен. Его не брало оружие никакое. Ни огонь, ни кипящее масло. Ни такие живые существа не могли коснуться его. Ни змеи, ни слоны. Не тонул, не прокалывался. Откуда у тебя такие мистические ситхи? Отец интересовался, он-то совершал аскезу, но у него-то откуда? Оттуда же откуда у тебя, папа? От верховной личности Бога, сказал Прохлад. То есть фактически Прохлад это Шакти Авеш Аватар. Вишну. Вишну сам пришел. Как его сын, смотрите. Это было удивительно. С одной стороны, он испытывал привязанность к своему сыну, с другой стороны, он ненавидел его, потому что он враг, он поклоняется моему врагу, фактически он не отличен от Вишну, этот сын. Это была очень сложная проблема для Хирани Кашипу. Практически неразрешенная проблема. В конце концов, лучше убить этого сына, пока не поздно. Меня простят подданные. Я знаю, как сказать, как представить эту проблему, они меня поймут. Такой сын нет, не нужен. И с болью в сердце он чувствовал и привязанность, одновременно и ненависть. В конце концов, сказал, да, нужно ничего сторонить, просто ликвидировать. Но он не ликвидируется, говорят слуги, не горит, не уничтожается, не растаптывается, не прокалывается, не разрезается на куски. Тогда отравите. Яд пьет, как нектар. Переваривает все, никаких проблем. В океан его бросьте и завалите это место грудой камней, постройте там гору, чтобы гора была до неба еще и с моря. И там внизу, чтобы прохлад был на дне океана. Так и сделали. Все, гора была построена. Но он теперь не должен выжить, сказал Хирани Кашипу. Не может быть такого. Но сам боялся и в страхе ждал. Ну, прохлад повел ручкой вот так, гора развалилась, он вышел оттуда. Такой же счастливый, светящийся. Что за ситхи? Он был связан с энергией Вишну. Вот и все. Это не его силы были. Вишну действовал через него. Итак, Вишну нашел самую болезненную точку для Хирани Кашипу. Его сын, его собственный потомок действовал через него. Был неразрушим, непобедим и беспристрастен. Он проповедовал всем, и отцу, и друзьям, и все остальное, и Прохлад был беспристрастным. Он не испытывал ненависти к своему отцу. И это было еще хуже для Хирани Кашипу. Потому что его собственный ребенок превосходил его во всем, поклоняясь Вишну. И в качествах, и в характере, и в поведении, и во всем. Эта ненависть развивалась с ним в конце концов. Ну, я его сам-то смогу убить. Сам-то я Хирани Кашипу. Я смогу, собственно, ручно убить его. Но Прохлад сказал, что того, кто защищает Господь, никто не сможет убить. От того, кого хочет убить Господь, никто не защитит. А где твой Господь? Угу. Покажи мне его. Здесь есть? Здесь есть? В колонии есть? В колонии есть, сказал Прохлад. В колонии в этой. Бабах по этой колонии. Вся ненависть вышла туда. Разбивает колонну, и Нарисимада выходит и убивает Хираньякашипу. Дает ему освобождение таким образом. Проявляет такой гнев. Прохлад говорит, мы не должны думать, что Бог не имеет чувств. Как это думают демоны? Бог может гневаться. В соответствии с материальными представлениями, тот, кто гневается, не является совершенным. Иногда ученик сбивается с толку, когда гуру гневается также. Думает, как? Гуру должен быть утвержден в брамане. Он должен испытывать высший вкус, расу. А он гневается на меня. Потому что я полы не протер, например. Или нечистыми руками что-то взял, он гнев проявляет. Значит, он несовершенный. Он же гневается. Сбивается с толку ученик, когда он на себя чувствует гнев. Как этот случай был в Алмате, я помню. Приехал Шивара Махарадж на фестиваль. Еще некоторые саньяси, Говинда Махарадж там служил им, встречал. Ученики там тоже бегали туда-сюда, приносили что-то, носили фестиваль. Много служебных. И Говинда Махарадж гневается, честно, учеников кричит. То не так, это не так, там ошибка, тут. Однажды принесли напиток Шивара Махараджу. Соленый, вместо сахара соль, потому что перепутал. Он попробовал, не знал, что делать. С тех пор все напитки, которые несли ему, он Говинда Махарадж сначала пробовал, потом, там несли, да. И вот он гневается, учит, ученики ошибаются постоянно, часто очень ошибаются. И он тоже расстраивается. И вот они сидят с Шивара Махараджем, обед, разговаривают. И Говинда Махарадж спрашивает Шивара Махараджа, слушай, у тебя там тоже ферма живет в Венгрии. Тоже много учеников, там много дел. Ты часто гневаешься? Так же, как я, нет? Бывает. Бывает. Я не обсуждаю эту тему гнева. И в конце концов обсуждают с позиции шастр, опыта, и приходят к выводу, что гневаться лучше поменьше все же. Лучше вообще не гневаться. Лучше молиться за учеников. Вот они пришли к такому хорошему решению мирному. И тут приходит брамачари с гуладжамунами. Такой сияющий шафран, брамачари. У него тут вот так вот кастрюля с гуладжамунами открытая в руках. А в кармане сотовый телефон, единственный на ферме, который принадлежит Говинда Махараджу. Другой связи нет. И он собирается кастрюлю поставить на пол. И Говинда Махарадж, стой. Смотри, у тебя кастрюля с гуладжамунами, это сироп сладкий. В кармане у тебя сотовый телефон, единственный на ферме. Сейчас ты наклонишься, поставишь кастрюлю на пол, и телефон упадет в кастрюлю. Он уже знает, что будет. Брамачари говорит, ну а проблема, Махарадж, все под контролем. Наклоняется, ставит кастрюлю, телефон падает в сироп. Брамачари вылетает оттуда. Как не гневаться? Если вы хотите учить, вы будете гневаться. Только камень не гневается. И таким образом мы не отказываемся от чувств. Нужно важно понять, что это в Боге есть. То есть совершенство нужно понять по-другому, через преданное служение. Господь может гневаться, и гневу его нет предела. Как приходит Нарисимхадев? Это же гнев Верховной Личности Бога. Как только Вселенная выживает после этого, никто не знает. Если гневается сам Бог. Все живые существа просто трепещут. Брама не мог даже взглянуть на Нарисимхадева. Но в таком Шива не мог подойти близко. Только Прохлад подошел. Такой чистый преданный, он превосходит, как бы, в этом смысле, всех полубогов, конечно же, Шри Прохлад, неразрывная медитация с Мараном, постоянная. Это сын Хираньякашипу. На самом деле он принадлежит Богу, но телесное рождение у него было вот таким. Итак, у нас тоже есть телесное рождение. Оно странное, лучше об этом вообще не говорить. Но духовное рождение у нас тоже есть. Нужно осознать себя как душу, как сына Бога. На самом деле, мы дети своих духовных учителей, так, и все мы внуки Шрилы Прабхупады. Теперь мы должны понять, что такое чувства духовные, что такое гуру, кто такой Прабхупада, что такое преемственность. Как знание передается преемственность при помощи духовных чувств и разума. Гуру при помощи эмоций передает знания, при помощи логики и философии, при помощи бхавы. так много энергии взаимодействует, все энергии взаимодействуют. Он дает полномочия выполнять наставления. Он всегда присутствует, наблюдая через сердце ученика, сверхдуша, как он выполняет эти наставления. И подсказывает ему. Он учитель. И даже если наши чувства несовершенны, мы не отказываемся от них, мы все равно занимаем служение Кришне. Кубджа достигла положения в Мадхуре, смотрите. Но как? Какая была Кубджа? Кубджа испытала вожделение. У нее было вожделение. Не прямо. Но это вожделение направило на Кришну. Так очистилось. Видите? Мы не отказываемся от чувств. Прабхупада сказал, мы не становимся импотентами, сознание Кришны. Чувства все остаются. Но мы правильно их используем. Гнев тоже можно правильно использовать. Материальные желания можно занимать в служении Кришне, если только они не оскорбительны. То есть свою природу имеется в виду. Есть мужчины, есть женщины, все должны быть заняты служением Кришне. Это есть семьи, есть дети, есть культура. Так много всего важного, очень полезного для человека. Это все нужно делать в сознании Кришны. И для того, чтобы это было в сознании Кришны и приносило пользу, прежде всего нужно видеть иерархию взаимоотношений. Грехасти кланяются саньяси, например. Это иерархия. Все грехасти должны кланяться саньяси. Такова установка. Неважно, может быть грехастка кто-то даже более продвинутый есть, чем саньяси. Все равно должен кланяться саньяси. Этикет такой. Иерархия. Нельзя по-другому. Харидас Такур не входил в комнату, где ел прасад Господь Читания. Никогда. И в храм Джаганната Пури никогда не входил. В жизни не видел божество в храме. Харидас Такур. Великий намачарий, смотрите. Господь Читания смеялся, говорит, Харидас, что ты там делаешь на улице? Иди сюда. Садись рядом, прими прасад. А он там, на земле сидел во дворе, под деревом. Сказал, я мусульманин. Я не из семьи браманов. Я падший человек по рождению. Я не могу сидеть рядом с вами в одной комнате. Какой же ты мусульманин? Ты великий намачарья. Ты трансцендентный, ты чистый. Брось эти условности. Нет. Что люди подумают? Есть этикет. Если я буду нарушать этикет, все остальные тоже будут нарушать этикет. Я должен вести себя в соответствии с системой иерархии. Харидас Такур за купями полевал. В храм он не заходил, Джаганната Пури, даже не пытался. И не говорил, почему вы не пускаете, тоже вайшнав. Ну и что, что из России, я что, не вайшнав, что ли? Пустите меня посмотреть же Господа Джаганнату. Так иногда преданный говорит. Но Харидас Такур не входил туда. Вот я мусульманин, туда же не пускают мусульман. Я не пойду, я падший человек. Я буду тут сидеть под деревом, повторять мантру. Даже тени не было над его головой. Господь Читания сделал это дерево, Сифибакула. И Господь Читания заходил каждое утро в храм Господа Джаганнатхи. Каждое утро даршин получал. И оттуда первым делом шел сразу же к Харидас Такуру. Лично к нему приходил. Я обнимал его, разговаривал с ним. Сам он был очень смиренный. Называется иерархия почтения. Вот такая структура духовная, которая доставляет удовольствие Господу. Мы не должны думать, что если я продвинут уже, то мне не нужно выражать никому почтение. Это моя вада. Нет, почтение должны все выражать друг другу. Как я сказал, что даже старшие должны почти относиться к младшим преданным. Видя там сверх душу и душу. Это внутреннее почтение должно быть всегда у каждого из нас. Собственно, зачем мы едем, скажем, в Индию, в Святую Дхаму, многие сейчас собираются уже ехать на фестиваль, на праздники, а что там будет делать? Выражать почтение, ходить по храму, больше ничего. Там поклонитесь. Просто будете кланяться божествам, ходить, проходить места, слушайте Господи и кланяться, вот и все. Будете видеть духовный член, будете кланяться, божество кланяться, петь Харе Кришне, кланяться, больше ничего. И придете очищение, вот и все. Вот и весь секрет. Но то же самое можно сделать и здесь, верно же? Здесь культуру никто не поддерживает, не кланяется. Тут вот на улице поклонится кому-то, все сказать, в обморок упадут. Что за секта странная? Ведь они должны развивать культуру почтения, учиться этому, где бы ни находились. Мысленно выражать почтение. В уме мы должны всегда выражать почтение своему духовному учителю, Шриле Прабхупаде, Кришне, всегда быть благодарны за то, что мы имеем возможность в духовной жизни читать книги Шриле Прабхупаде. Это великая удача для нас. И поддерживает эта память при помощи именно культуры почтения. Тринат описывает, уничинат, описывает, сахишна, намалина, манадина, кита, не задагарит. Таким образом, наше воспевание становится экстатичным. Это очень просто, простой секрет. Это Ахирани Кашипу решил встать на место Вишну. Ну и неудача, конечно, потому что место Вишну уже занято, оказалось. Не было свободного места. Все места заняты, кроме нашего собственного. Наше собственное место никогда не освободится. чужие места никогда не освободятся тоже. Душа вечно находится на своем месте. Сварупа есть. Это неизменно. И вот к этому мы идем, чтобы занять свое место и со своего места выражать почтение всем и служение совершить. Всем вайшнавам, всем людям, гуру, верховной личности Бога, мы слуги, слуги всех. Это и сознание Кришны. Прогресс определяют сверху, снизу и равные человека. Сам он не должен определять свой прогресс. Он не должен быть так, я достаточно продвинут. Предупреждать учеников. Пора. Так, мне уже 50 лет, пора. В шастрах написано. Надо принимать. Правда, никто не хочет меня принимать. Но пора все равно. Надо убедить просто людей, они еще не в курсе. Еще не оценили это. Нет, прогресс определяется сверху, снизу и со стороны равных. Благословен должен быть от всех преданных. А наши квалификации должны сказать сверху, снизу и равные. Тогда это можно принять всерьез. В другом случае мы не принимаем это всерьез. Не должны принимать это всерьез. Просто служить Кришне. Так, Кришна действует через преданных, и мы можем видеть его волю, если просто выражаем почтение друг другу от сердца, искренним образом. Преданные должны учиться кланяться друг другу. Не только исключительно продвинутым личностям, как мы иногда думаем, которому можно поклониться. Всем преданные кланяются друг другу. С ней долго не виделись, они могут делать полный поклон. Это вайшнавская традиция. Полный поклон всех кланяются. Муж и жена долго не виделись, кланяются при встрече. Это вайшнавская культура. Жена сразу касается стоп мужа, когда он приходит домой, если давно не было. Муж тоже выражает почтение жене, обязательно. Все начинается с почтения, заканчивается почтением. Кто-то может сказать, но у меня столько вожделения при этом, при всем. А откуда вожделение? Если его не трансформировать в почтение, оно нас убьет. Это и есть тот самый демон, который не хочет ни у кого поклоняться, никому, перед кем голову склонить. Это и есть то самое вожделение, когда я жду поклонения в свою сторону. Я жду удовлетворения чувств. И меня этот демон убивает, и темно. Я должен отдавать это почтение. Это то же самое вожделение, если оно становится уже культурой, чем-то очень важным и ценным. Если мы к женщинам относимся с почтением, то где же наше будет вожделение? Почтительно. А фамильярно, значит, пренебрежение и вожделение возникнет. Обладать телом чем-то. Мы должны выражать почтение. Вы увидите, это будет защита, чистота. Мы будем общаться, не бояться друг друга. Правильным образом. Даже муж и жена, если не практикуют почтение, они должны же стать святыми. А что это означает? Что выражают почтение больше и больше друг другу со временем. Сестра Прабхупады приехала к нему. Никто из учеников не понял, что за женщина странная. Сидит наедине с Прабхупадой в его комнате. О чем-то говорят на своем языке, ничего не понимают ученики. Они очень волнуются. Прабхупада саньяси. Женщина к нему пришла. Сильно похожа, прям буквально Прабхупада в саре. Так Прабхупада в саре сидит. Женщина. Очень похожа. Стали догадываться. Она родственница. Сначала не понимали. А она сидит около кровати Прабхупады, на кровати они говорят о чем-то, просто так вот разговаривают, как обычно. Уже вечер, она не уходит. Она там расчесывается перед ним, сидит, знаете. Все, ничего себе, женщина какая-то, что-то происходит. Более того, вечер уже. Она тут расстилает белье спальне, спать собирается рядом с кроватью Прабхупады. Прабхупада, кто это? Моя сестра, сказал Прабхупада. Это моя сестра. Фу, полегчало. Сестра Прабхупада приехала. И что же сестра делала Прабхупады? Каждый день приходила, выражала, почти не кланялась. Он святой. Он гуру. Вот как она себя вела. Таким образом, вот оно почтение. И она говорит, я буду служить все, я буду делать все. Ему нужно служить, я вас буду учить всех тоже, как служить. Она готовила, и все, что она готовила, Прабхупада ел, говорит, она, это любовь, ешьте все, что она готовит. И да, она начала, ведь право вступила, как мама. С утра уже халаву, знаете, пури, такие вот вещи. Брамачари запротестовали, Прабхупада, нас с утра, нас халавой кормят, а мы брамачари, у нас будут проблемы. Прабхупада выпрямился, когда услышал. Где она? Я ее в детстве бил, и сейчас буду бить. Она не понимала английский язык и английского языка. Она старалась, служила, ну, это любовь, да, на самом деле она имела эту любовь. Но она была женщиной, поэтому Прабхупада вел с ней специфически, как родственник и как гуру одновременно. Очень необычные были отношения. Родственные. И во время лекции Прабхупада стал говорить: как вы думаете, ученикам, может ли человек не толстеть, если он мало ест? И смотрел на тетушку Пиши, у меня было полное. Все смеялись: нет, Прабхупада, не может. Он будет толстый, если будет много есть, он не может. Не похудеет. А она утверждает, что она мало ест. Все ха-ха-ха-ха-ха. Никто не понимал. Она не понимала английского языка. Она тоже сидела и улыбалась, смеялась. Это все еще больше всех видели. Это были лилы родственников. Но мы должны сказать, что они были родственники, да? Между родственниками есть также фамильярные отношения. Но там все замечали глубокое уважение при этом. Это культура глубокого уважения, почтения было. Тетушка говорила: это мой брат, он великий преданный теперь. Теперь должна ему поклоняться и служить. Поэтому сюда приехала, чтобы выразить ему почтение, служить ему. Вот, поэтому мы общаемся. Вот в чем причина. Супруги тоже должны постепенно развить такое видение. Чтобы быть вместе, духовно прогрессировать, должно быть почтение, культура почтения, духовное развитие. Если они забывают, что они преданные, это уже не греха скажешь. Если не просто видят мужчину и женщину друг друга, это не греха скажешь. Это грехомет хашем, очень опасное сочетание. Просто привязанных к женщине — это очень плохо. К жене хорошо, а к женщине плохо. Жену нужно видеть как жену, не как женщину. Не только как женщину. Иногда мы видим ее как женщину, когда это необходимо. В любом случае нет. Это тот, кто помогает мне в духовной жизни, прежде всего. Самый близкий человек для меня. При помощи которого я достигаю освобождения. Долг такой жене мужчина никогда не сможет отдать, говорится. Написано в Бхагаватам. Дхарма патни указывает путь религии. Святые женщины. Если в исконе у нас будут просто женщины, не будут святых женщин, какой толк в таком исконе будет? Он будет полон женщин. Нет, все должны быть стремиться к духовной жизни, к святой жизни. Тогда у нас будут реальные перемены. А так все мужчины будут думать, скорее бы бросить семью, убежать куда-нибудь в лес. И там, наконец, буду прогрессировать. Потому что с женой это невозможно. Она все время чем-то недовольна, все, что требует и прочее. Она материалистка, она недовольна, все плачет и указывает на других, что у других лучше. А ты у меня не такой, как все, и все остальное. Всегда мы видим эти недовольные возгласы женщин. Поэтому мужчина думает, что прогрессировать можно только в саньясе ашраме. Все. А я же не саньяси. Я не могу прогрессировать. Я падши. Все. Он на коленях перед Майей стоит. Вот такой грехатский ашрам, видите. Какой толк в таком грехатском ашраме? Это заживо себя похоронить сразу, значит. На женщина большая ответственность, на мужчина тоже большая ответственность. Культура почтения должна быть в семье так. И дети вырастают тоже почтительны к родителям. Их же легче воспитывать таким образом. Чем когда они бунтуют и не соглашаются с каждым словом. Это исходит от воспитания родительского и все остальное. И поэтому, когда мы встречаемся вместе, прежде всего мы должны выразить почтение друг другу, обрадоваться, что мы видим друг друга. Обрадоваться нужно обязательно. Даже если вы не радостны, все равно обрадуйтесь. Сделайте вид хотя бы, что обрадовались. Ну вот так растяните губы щиток. Так не растягивайте, надо. Делайте что-то. Ну этикет такой, просто нужно улыбнуться. Хоть Хари Кришна так через силу. 100 лет тебя не видел, еще бы 100 лет тебя не видел. Но по этикету преданно радуется друг другу. Радость-то увеличивается. В конце концов, они уже подпрыгивают, когда видят. О, Хари Бол, воздух все прыгает. Люди удивляются, кто такие. Смотрите, они как любят друг друга. Это удивительно. Меня провожали преданные из Москвы сюда. Несколько человек пришло проводить поезд. И перед окном стояли уже, когда поезд вот-вот уже отходил. И люди смотрели, говорят: это вас провожают. А почему они такие? Почему они такие веселые все? Почему они такие светящиеся? Потому что они преданные. Они преданные, конечно, поэтому они такие. Люди удивляются. А почему они вас так любят? Но преданные, они преданные все такие. Преданные любят друг друга. Это же естественно. А почему преданные должны не любить друг друга? Какова причина? А потому что телесная концепция вмешивается. Да, где же наша преданность? Чему же мы преданы? Телесной концепции или духовной концепции? Так что, что из сил нужно избегать оскорблений? Потому что оскорбления препятствуют выражению почтения. Почтение — это духовное состояние души. Я думаю, каждый преданный научится этому со временем постепенно. Это требуется иногда очень много времени. Познать, что же такое истинное почтение, культура, смирение, терпение. И почему это так хорошо для нас, для всех. Очень важный момент. Поэтому, когда мы принимаем духовного учителя, есть этикет, как правильно общаться с ним, как вести себя в присутствии гуру, какие слова можно говорить, какие нельзя говорить, как выражать почтение, как реагировать на настроение гуру. Прабхупада любила общаться с Тамал Кришна Госвами во время принятия прасады обычно. Что ученики стеснялись с Прабхупадой говорить на разные свободные темы. Не так просто было. Единственный, кто это мог делать, Тамал Кришна Госвами. Он мог сидеть рядом с Прабхупадой, пока Прабхупада принимает прасад, и мог поддерживать какую-то беседу о чем-то. Вот он легко это делал, получалось. Прабхупада участвовал в этом, о чем-то не говорил. И он всегда находил какую-то тему для разговора, чтобы как-то Прабхупада чувствовал себя свободно, хорошо. Прабхупада ел рис, там были сабджи, какие-то были еще блюда. И Тамал Кришна Госвами сказал, вот если вот этот к этому рису добавить еще вот это вот чуть-чуть, будет очень вкусно, Прабхупада. Прабхупада говорит, а ты знаешь, что если добавить еще вот к рису еще вот то-то еще будет еще вкуснее. Прабхупада, я слышу, что еще добавить вот такой компонент, вот так рис приготовить, это вообще потрясающе будет. Прабхупада продолжал дальше, а если вот делать то-то, будет еще вкуснее. И Тамал Кришна Госвами уступал и искал новые возможности, как еще вкуснее будет. В конце концов, Прабхупада сказал, а если пожарить рыбу и подать к рису, будет, говорит, очень вкусно. Но я, говорит, никогда этого не пробовал. Все замолчали уже, не знали. Кто не ожидал такого. Что касается вкуса, говорит, то вот если еще рыбу пожарить. Я, говорит, никогда этого не пробовал. Я просто поддерживаю беседу. Талилы. Прабхупада всегда какой-то урок давал очень необычный. Это большое искусство тебе общаться с духовным учителем. В близких отношениях это так же, как бы рядом с огнем. Неосторожное движение, можно получить ожог. Вот при помощи культуры почтения мы приближаемся к гуру постепенно, начинаем понимать, что такое сознание Кришны. Сознание Кришны нельзя описать просто в учебнике каком-то. Или воплощено в личности. Да, мы сможем от одного огня, передать другой огонь, вот таким образом непосредственно передается сознание Кришны. Трансцендентное знание, деятельность души начинается с выражения почтения. Даже когда мы книгу хотим открыть, мы говорим «Ом, Намо, Бхагавате, Васу, Девая», мы почти не выражаем Верховную Личность Бога, потом открываем Писание. Если мы хотим что-то сказать вайшнавам острое, мы в конце тоже можем сказать «Ванчи, Калапатур, Бзича», то есть выражение почтения. Мало ли что могли наговорить на эти беседы. Мы просим прощения, мы выражаем почтение всем преданным встречам. Так цивилизованность начинается, цивилизованность все заканчивается. При этом можно быть правдивым, не бояться ничего, почтительным. Это не разрушит. Правдивость не разрушит наши отношения с людьми, с почтением. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Вопросы?
Я слышал, у вас вот новая книга выходит, как признанная.
Книга еще не выходит, только собираю эти истории. Угу. Пока истории немного. Есть хорошие истории. Я сейчас жду одной истории из Днепропетровска. Долго не пишут эту историю, но мне рассказали ее там, когда я был. Рассказывал очевидец, как уходил из жизни один преданный местный Днепропетровский. Обнаружили рак у него. Ему было, может быть, за 30 лет, он был молодой совсем. Совсем молодой. Жена преданная, дети были. Жена были какие-то нелады в семье, серьезные. В чем там была виновата перед ним, говорят. Поэтому он ее выгнал. Когда жена присутствовала при уходе. Она не приходила потом. Итак, врач сказал, что у него рак, но, может быть, он проживет месяц. Скорее всего, не больше. Так и получилось. Прогноз оправдался. Поскольку преданные просили сказать им диагноз, чтобы они знали, врач сказал, хорошо, я вам скажу, но сами решайте дальше, скажете вы ему или нет об этом. Ну, можно, конечно, лечить, но Слишком уже такая запущенная форма, месяц жизни остался. А перед нами стали думать, как же его предупредить, сказать ему. Никто не решался сказать ему, друзья, даже. Тогда все посмотрели на президента. Ну, ты президент, давай ты иди говори. И все пошли с ним, президент. Ну, президент сел, сказал, ну, как дела? Ты знаешь, вот, ну, у тебя скоро экзамен будет. Какой экзамен? Бхакти-шастре еще полтора месяца учить. Нет, не Бхакти-шастре, настоящий экзамен, то есть, ну, ты болен, твои дни сочтены. У тебя не больше месяца учили. Ну, все сказал. Возникло напряжение, все стали смотреть на него, на его реакцию. Приятно замолчал, опустил голову. Сидел молча какое-то время. Потом вздохнул и сказал, ну что ж, на все воля, господа. Все было облегчение, а? Хорошо, предается, нормально. Паники нет никакой, все прекрасно. Давай сделаем так. У них там хороший храм в центре города. Рядом с храмом есть два домика, по-моему. Один домик для саньяси, приема гостей, еще домик для брамачари есть. Где они? Говорит, мы можем тебя вот здесь поселить сейчас, в домике для саньяси, и здесь будем за тобой ухаживать, петь киртан, когда нужно, ну, смотреть, наблюдать за тобой. Говорит, ну, а это тело, представьте себе, если я буду лежать, оно будет скверну какую-то, оскверняя, все будет вокруг это тело больное. В домике саньяси не буду, вот в вашем домике брамачарев там, какой-нибудь просто. Так он смиренно, скромно. Его там положили потом. И болезнь, на самом деле, стала проявляться с каждым днем, практически стало очевидным, что он как бы уже готовится к уходу. На глазах упадок тело приходило. И последнюю неделю рассказывает, что он практически не поднимался уже. Не мог ни есть, ни пить, практически ничего. Но он проявлял странные признаки, потому что сам активную роль... Не принимал никаких активных усилий, чтобы быть в сознании Кришны. Он не отказывался, когда ему пели киртан или проповедовали, но сам никогда об этом не говорил и не просил ничего-то. Просто похоже было, что он просто наблюдает, но не участвует. Приятно волновались на этот счет. Им казалось, что он отстранен от Шримад-Бхагаватам, от духовности какой-то. И всегда ему говорили, нужно слушать. Слушай внимательно. Вот джапу тебе оставляем, вот слушай Прабхупада, джапу повторяет. Или киртан тебе вот оставляем, слушай. Или сейчас течет Бхагавад, слушай внимательно. Не отказывается, слушает. Когда перестает говорить, он сразу начинает о чем-то другом говорить. О теле там, о болезни, о чем-то еще. Сразу переключается. Потом преданно волновались, какой же будет исход. И последние дни были самыми тяжелыми. Он уже не мог подниматься, ему было очень плохо. Лежать неудобно, знаете. Тело немощное стало, сильно ослабло, похудел. Стал беспокоиться. Преданно говорит, тебе нужно слушать. Попытайся отвлечься от этих страданий. Тебе нужно сейчас слушать Святое Имя, Шримад Бхагавата. То есть это твой экзамен, соберись силами, твой уход. Ну и какое-то время помогало, и снова беспокойство, снова неудобство, как это боль и все остальное. И тогда поставили одну матуджи, пожилую его изголовье, она громко повторяла мантру, часами стояла там на четках. Часами. Он должен слышаться. На тот случай, что он внезапно уйдет. И момент ухода, он сказал, откройте форточку. Обычно все так говорят. Что тут у душья? Значит, тоже жизнь сил начинает подниматься вверх. Смерть наступает. Поверните на этот бок. Нет, на другой он стал сильно беспокоиться. Она даже стала громко повторять мантру. И затем все видели, что какая-то сила вошла в него. Потому что начались судороги. Лицо выражало неподдельный ужас. Более того, атмосфера распространилась на всех присутствующих. Леденящий, холодный ужас смерти был. Рядом присутствующие сильно это почувствовали и сильно испугались. Матаджи с четками не могла выговорить ни одного слова. Она пыталась из сил, и ни одного слова ни Кришна, ни Рама не могла сказать. Леденящий холод вошел в каждого. Его тело скрутило буквально образом, до неузнаваемости. Все думали, плохой конец, плохая смерть. Просто дикий ужас, сильный страх. И более того, даже святое имя никто мог произнести. Каково же было ему, смотрите, умирающему. затем глаза его остановились в одной точке. И руки стали расслабляться и складываться в пранаму. Все поняли, он вспомнил кого-то. Либо Куру, либо Прабхупаду, либо сейчас о Кришне думает. Все нормально. Затем все судороги ушли, тело распрямилось, порозовело. Стало спокойным, умиротворенным, блаженным. Эта же атмосфера распространилась на всех, какое-то счастье началось. Мата же с щетками, как из пулемета, вылетела джапа у нее. Все, мгновенно прямо на глазах трансформировалось, и он ушел таким образом. Прямо на глазах это видели, смотрите. Вот такая смерть, и вот такая смерть. Очень удивительный был опыт получил. Эту историю мне пишут, еще до сих пор не написали. Рассказали, когда я был в Днепропетровске. То есть я хочу, конечно, все эти хорошие уходы записать в книгу, для того, чтобы мы могли запомнить этих преданных также имена, их истории очень важны. Но здесь, в Воронеже, еще нет такого опыта. Но это вопрос времени. Так обычно уже везде есть преданные. Ходят, пишут что-то. Есть кое-какие письма у меня. Очень необычный опыт, хороший опыт. Большинство хороших уходов. Ну, видите, описали приход сознания Кришны и уход из жизни. Самые такие очень важные моменты. Еще вопросы, дополнения, обсуждения, темы?
Шанджан Прабху, из марафона Прабхупады, скажите, пожалуйста, несколько вдохновляющих слов о важности распространения книг Прабхупады, а также о важности вообще проповеди сознания Кришны в любых формах.
В Москве очень многие сейчас распространяют книги. Даже прихожане берут журналы, книги идут, по пути распространяют, люди хорошо берут, люди очень хорошо относятся к нам. Сейчас дело не в том, что люди не интересуются сознанием Кришны, они очень интересуются сознанием Кришны. Как раз больше, чем как бы, когда бы то ни было. Я как проповедник это хорошо могу видеть. Что сейчас если дают какое-то маленькое объявление в городе, куда я приезжаю. За пару дней до моего приезда полный зал, аншлаг был во Владимире. Люди не могли войти в зал, мест уже не было. Их выгоняли оттуда. Несколько десятков человек выгнали. Администрация сказала, нет, у нас зал полный, все. Теперь уже точно полный зал, банкетки, стулья, все использовано, все пространство людьми. Было одно объявление какое-то в городе за два дня нового приезда в Владимире. Тула. Дали объявление, пришло полный зал. 70 человек новых людей, еще плюс преданные пришли. Полный зал битком набитый. При входе молодой человек из епархии местной раздавал всем листовки о том, как опасна эта секта. Я тоже проходил, он тоже дал мне листовку. Я сел на сцену, читаю листовку, и все смотрят, читают. Все новые люди тоже уже, так сказать, с листовками. Смотрят на меня, на эту листовку, я тоже читаю. Потом два часа лекция, потом киртан, вопросы. Ни одного вопроса по этой листовке. Ни одного. Ни один человек не спросил ничего, вообще ничего об этом. Видите? Все только говорят, нужны знания. Нам все запрещают православные. Только молись и кайся, и все. А мы хотим знаний. Да, вот читайте книги, все. Расхватывают. Книги расхватывают. За марафон я распространил уже больше 100 книг на эти программы. На моих программах. Просто улетали книги. Книги Шрилы Прабхупады. Какую книгу вот скажешь, такую берут. Наука самосознания, говорю, берите. Бхагавадгиту, берите. Все, берут. Люди интересуются. Вы должны знать эту вещь. Как преданные, вы должны понимать, что душа не будет удовлетворена, пока не обретет знание о Боге. При всех и сейчас этих новых психологических тренингах и все остальное. Факт, видите, подтверждение. Что майявада душу не удовлетворит. Майявада самая распространенная философия в Кали. Кали-юга базируется на майяваде. Никакого почтения, никакой иерархии. Все мы одно единое целое. Это основа Кали-юги, основа майявады. А тут мы говорим, культура почтения. Совершенно другое отношение. И вы идете на улицу, и вы будете понимать, если вы распространите книги, что только благодаря вашему почтению, смирению книгу вы будете. Вот на что люди реагируют. Вот на что они на самом деле смягчаются, даже не замечают, как приобретают эти книги. Потом думают, а что это меня? Как будто кто-то охмурил. Я вроде не хотел эту книгу брать, но какой-то человек подошел, и вдруг вот я не мог отказать ему. Это культура почтения, вот она. Ну все, и беззащитным. Ложное его устраняет его куда-то. Видите, мы добиваемся такого успеха благодаря культуре почтения, вайшнавской культуры. Так что марафон, видите, это Прабхупада говорит, да дайте, мы предлагаем им знания. Это с любовью, любовный обмен. Мы хотим дать им знания. Мы не хотим, чтобы они стали Кришной, это просто знания каким-то. Они чувствуют себя обязанными после этого нам. Делают что-то хорошее тоже для нас. Жертвуют что-то и помогают нам. Наши друзья становятся. Если мы станем все Кришной, то мы станем бесполезными. Должны дружить с людьми. Друг с другом и с людьми. Вот тогда мы будем приносить пользу. Надо ярлыки все снять с себя и просто идти проповедовать. Прям пешком по деревням ходить и проповедовать. И все станут совершенными. Все регалии поснимать себе. Вот, все ярлыки собрать. И идти просто пешком вот, все лето. Или на одной машине там на двух передвигаться, как это делается на Кавказе, по деревням. Успех потрясающий. Преданные же глазам сами не верят, как люди воспринимают сознание Кришны в этих деревнях. Молоко несут, там сыр несут, хлеб несут сразу же. Там киртан пока идет, какая-то короткая лекция. Вот дальше поехали в другую деревню, там книги, тут, там показали. Работает процесс. Москва, конечно, это центр марафона. Там есть Ашрам Брахмачарьев большой. Ежедневно сейчас с утра в 7 часов они уже принимают просад. И посмотрите, как на целый день. Сначала распространяют по 100 книг сейчас в день, в среднем. 97-110 вот я был в Москве. Мы собирались еще вечером несколько раз и услышали их лилы. Санкиртаны. Все приходят экстатичные. Видите? Это вопрос нашего сознания. Не думайте, что что-то изменилось. Ничего не изменилось. Те же самые дживы. Все то же самое. Вопрос нашего энтузиазма.
Очень много людей интересуется. У нас в Ростове была выставка. Они по Рерихам. Вот. И у них там была или пару, или одна Бхагавад-гита. У нас приехали, говорит, из деревни какой-то женщина. Купила книги. Говорит, где вот эти книги берутся? Почему их нет в магазине? У нас в деревнях никто не приезжает в деревню к нам, не проповедует. А люди уже знания этих магнитов в большом городе были, приобрели, тут нам проповедовали, что-то попалось в руки такое, ведическая культура относящаяся. У нас вот что-то выставку буквально оболгали. Это вот просто, это вот кто, Кришнаиты приехали? Или приходили вот с нашей партии, выгодят людей, стоит так понять и ну, вот, а школьники приходили вот из техникума, вообще люди были ошеломлены. Это просто вот рельхасы, говоря о том, что... Ну там у них очень много полотен было с Кришной, очень много литературы на это наклейки на тему Бхагавад-гиты. У них это все расхватывали моментально.
На Гавардхана позже я был в Волжском. Волжский это вот через Волгу. И Волгоград и Волжский. Такие да, города-спутники. И они проводили вторую программу такую. Раз в году они проводят программу для людей, культурную программу. Также с Садхой горы. Не программа Хари Кришна. Культурная программа, индийская культура. Праздник Садхой горы. Там Гавардхан фойе. Большой зал на 700 человек. Битком набитый с амфитеатром. Пришли просто люди с города приехали. Как на концерт, на праздник. В течение 3 с лишним часов показывают там. Поют, танцуют преданные. Показывают свадебные обряды, ну такие показные разные, как вот воины это делают, как это делают брахманы, как это делают разные люди. Люди смотрят на все это, не отрываясь. Слайды показывают о паломничестве, овощные лавки, скажем, люди показывают, поросенка показывают на обочине. Люди смотрят на все это, как будто не видели никогда. Потом показывают храмы, как выглядят, в шок получают, божества, как выглядят. И просто рассказывают, где мы были, куда мы ездили, никакой такой прямой проповеди нет. Битком набитый зал, никто уходить не будет. В конце киртан. Никаких призывов, ничего. Я рассказал где-то 20 минут, говорил о Гавардхане об этом празднике, что это такое, историю рассказал. Все. 800 человек, 700 человек, битком набитый зал. Эту гору потом расхватали, раздрали на части. Как-то. Дети, взрослые, все. Но уже второй раз в году проходит полный аншлаг. Видите? Интерес у людей невероятный. Так что помните об этом. Надо что-то делать для людей. Препятствий никаких нет. Препятствия все в уме. И люди очень благодарны, когда слушают о сознании Кришны. Я на себе это чувствую больше и больше. Со временем больше и больше. В Ростове тоже зал, много новых людей. И целая группа сидит, все записывает. Просто вот я говорю, все, просто от руки все пишут. Целая группа. Оказалось, психологи, ученые, преподаватели пришли. После первых лекций говорят, хотим пригласить завтра, завтра сможете прийти. В первой половине дня в институт, студенты сейчас всех соберем. Хотим, чтобы все это услышали. Специально для студентов лекцию дайте. Приехал к ним туда. Там тоже сидели, все писали. Вечером приходят, опять все пишут. Все семинары. В конце вопросов куча. На записках. Не прекращается. 3 часа лекция идет без киртана. 3 часа мне нужно говорить. То есть 2 часа говорите так, и еще час потом на вопросы. Не хватает времени. Зал не расходится. Ну какой интерес. Я сижу на сцене и вспоминаю. Прабхупада говорил это. Настанет время, когда ученые будут приходить к вам и задавать вопросы. Вы будете отвечать. Ученые люди приходят.
Она уже, наверное,
восстала. Я себе на сцене вспоминал, Прабхупада говорил об этом. Сейчас для проповеди самое лучшее время начинается. Самое лучшее время. А аюрведа это вообще. Вы знаете, какой зал будет, столько людей заполнит его. Хоть 1000, хоть 5000, хоть сколько. Все придут на аюрведу. А там можно достать Кришну рукой подать. Все, кто проходит через Аюрведу, они уже друзья Саддани Кришны. Они знают, что такое Веды, что такое Гуны, что такое Кармы. Все, уже говорите на понятном языке. Потом сказать, а Кришне немножко, мне вообще счастливы.
Почему в Воронеже такая ситуация?
Вы меня спрашиваете, нужно? Вас спросить нужно? Меня спрашивают.
Со стороны должно что-то видно.
Вас нужно спросить, что у вас тут в Воронеже? Провороните все время-то. Слишком заняты собой, по-моему. Нет? Заняты собой? Слишком заняты собой. Нужно немножко время уделять также для проповеди. Регулируемо. Не нужно туда вот полностью с головой бросаться, так вот в омут. Но какую-то часть времени нужно посвящать этому. Нужно также участвовать в марафоне. Сколько дней это можно? Хоть один день так участвуйте кто-нибудь в марафоне. Хоть неделю можете. Кто сколько может, неважно. Тут нет сейчас солдатской дисциплины, живите. Просто нашего желания, нашего энтузиазма. Что-то делайте. Мне пишут люди, распространил книгу. Первую книгу Прабхупады. Все мне пишут, когда я распространил книгу. Столько счастья, я им пишу ответ. Как это здорово. Они еще пойдут книги распространили. Золотой век распространил один недавно мой ученик. 250 за один день пошел распространил. Первый раз в жизни пошел на улицу. Пришел счастливый, сразу мне написал, как это было здорово. Потрясающий опыт санкита. Не бойтесь, люди ждут, на самом деле. Многие люди ждут этого. А недостатки есть в любой деятельности, терпите их. Иногда вас кто-то оскорбит на улице. Ничего страшного. А что еще с нами делать? Так нужно думать. А тело этого больше не достойно ничего, собственно. Если о теле говорят, то тело недостойно больше. Ришабхадев так думал. На него плевали. Ну да, это тело больше недостойно. Так мы учимся смирению. Очень важно, чтобы люди получили знания. Сейчас решающий момент, как бы, в России особенно. Не нужно его пускать. Все больше и больше сознание Кришны проникает в общество. Что-то невероятное происходит. Одновременно две линии мы видим. Одна линия людей деградирует очень сильно, стремительно. Другая линия развивается духовно. Между ними все больше и больше появляется разница. Очевидно. Мир делится на божественные и демонические натуры.
А каким руководством нам требуется деятельности? От чего отталкиваться? Чтобы деятельность не нанесла оскорбления другим людям, с другой стороны, активно участвовать.
Например, можете взять книги Шрилы Прабхупады, пойти на улицу, культурно обращаясь к людям, предлагать посмотреть книжки, купить, приобрести, вкратце говорить им о чем это, не вступая в какие-то споры, конфликты никогда. Если что-то человеку сильно не нравится, идите к другому человеку, скажите, извините, идите к другому человеку. Вот этому нужно научиться, вот так вот легко это делать, без привязанности. Мало, много распространили, не переживайте. Я участвовал в первые годы в Санкиртане так. Я работал. Сначала работал сутками, значит, у меня было время после суток, чтобы выйти потом на Санкиртан. Но стал работать каждый день с выходными. А стал выходить в обеденный перерыв на Санкиртан. Один час у меня было времени. Был рядом с Невским проспектом моя работа. В Петербурге совсем рядом. Я бегом бежал на Невский проспект, на Аничков мост с книгами. Во время обеда. Распознял книги, какие удалось за час, снова начался на работу. Так делали все. Все использовали свое время для того, чтобы распознать книги, проповедовать людям. Это было в нашей жизни в то время. Наше желание. В метро спускались. И проводили там по целым дням иногда. Электричка приходит, люди выходят. И мы тут раз с книгами там с кем-то уже заговорили. И часами. Видели друг друга, там один преданный, тут поддерживаем друг друга и распространяем книги. В конце такое счастье, такой экстаз, что мы начинаем петь киртан в метро. И даже никто не возмущался, потому что такая атмосфера была удивительная. И всем это нравилось. Это вопрос нашего желания и культуры, этому нужно научиться. Если же вы не умеете, скажем, культурно общаться с людьми, раздражаетесь, скажем, боитесь людей, вступаете в конфликты, гневаетесь на них, ругаться начинаете с ними, то еще вам рано выходить на Санкт-Петербург самостоятельно. Нужно сначала с кем-то походить, помогать ему.
Надо обращаться к старшим преданным,
да? Да, пойти со старшим вместе походить, рядом постоять, подержать книги там, так вот, вот эту культуру принять. Это быстро нужно научиться.
А раздача бесплатных каких-то материалов, оно практикуется?
Можно. Например, можете сделать листовку с Харе Кришна мантрой красиво, давать людям, так, вкратце объяснять, что это такое.
То есть это нормально.
Мы так делали всегда. Иногда просад же дается. Те, кто покупает книгу, особенно сразу можно дать сладкий шарик. С Новым годом сказать. Люди довольны просто. Знаете. Очень счастливый год.
А стоит стремиться в деятельности к общинному образу жизни?
Со временем, когда вас будет больше. Сейчас пока рано об этом.
Вообще стоит, общем, да?
В будущем.
Община лучше жить, да?
Да, да, в будущем.
А не является ли это общества?
Жить нужно общиной, да, это хорошо вместе, но нужно всегда общаться с миром, проповедуя, приглашая людей.
То есть лучше жить в одном месте, как-то вместе, да?
Да, ближе друг к другу, чтобы был какой-то центр для всех вокруг, жить от центра, это идеальная ситуация. При этом мы приглашаем сюда людей, идем к людям, не замыкаемся. Праздники устраиваем там, приглашаем тоже людей.
Положительно строить на базе места жительства какие-то оздоровительные центры или обучающие центры, или проводить такие программы?
По-разному. Но это к этому времени придет еще. Сейчас пока мы преждевременно говорим об этом, как идея. Идея хорошая. Это. Когда у вас будет здесь человек, скажем, 500, можно будет уже думать о каких-то вот таких вот образованиях, поселениях.
А есть практика ведения преданных совместно каких-то бизнесов или нет?
Совместный бизнес с преданными? Есть опыт разный.
И вообще это благостно. Не надо стремиться.
Да.
К индивидуальности. Стремиться.
Между преданными, как мы видим на практике, когда между преданными появляются деньги, возникают трудности.
То есть надо иметь отношение к деньгам?
Например, я советую, это мой совет личный, я не говорю, что он абсолютный, но мой совет, который наблюдаю, никогда не занимайте преданным деньги. Опять же, повторю, мой совет личный. Если кто-то говорит, у меня нет денег, займи мне деньги, помоги мне, пожалуйста. Не занимайте деньги никогда. Дайте просто деньги, сколько можете, но не занимайте. Преданные не отдают потом долги. И отношения сильно портятся. Таких случаев больше, чем когда отдают. Такое сознание преданных. Не скажу, что они плохие или хорошие, но вот такое сознание у них. Не отдают долги.
Ну, обычно же преданные, если они достаточно квалифицированы, они же знают, что неотдача долгов это влечет потерю, благость.
Да, они же знают, что преданный должен потерпеть, он же должен понять мою ситуацию. Он же преданный, он же не корми.
То есть они злоупотребляют этим доверием.
Они, конечно, будут злоупотреблять, если у них нет денег. Денег-то нет. Что, он не понимает, что у меня нет денег? Ну, он же должен понять, он-то преданно должен понять, что у меня денег нет и не будет в ближайшее время. Но у меня такая ситуация, вот и все. Поэтому я говорю, просто давайте деньги, но не занимайтесь. Кому-то плохо, дайте просто деньги, чуть-чуть, еще чуть-чуть, вот так. Не надо никаких возвращений. Просто помогать друг другу, но взаймы не надо давать. Будете врагами потом с кем-нибудь. Это мой опыт. Я не говорю, что он абсолютный. Иногда занимают и отдают. Это тоже есть. Но тут нужно видеть, кому нужно, кому можно за них, кто отдаст, а кто не отдаст. Но самое лучшее просто помогать друг другу. Если ко мне кто-то обращается, что у него нет денег, просто говорит, я себя чувствую обязанным дать ему деньги. Раз он сказал мне это, и у меня есть деньги при себе, то я ему даю деньги. Но я всегда говорю, это не долг, просто я тебе даю эти деньги. Все. Сам решай, если хочешь, дай, хочешь, не давай. Я не жду ничего от тебя. Все, вот такие мои условия. Тогда я себя чувствую свободным. Все. Все, это я, где жертву. Представьте, если тому занял, там потом ходите и думаете на джапе. Там тысяча, 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 тысяча. Где, когда эти негодяи вообще дадут, вы начинаете оскорблять друг друга. Зачем все это? Отдайте, отравите и забудьте. Сколько можете. Мошенничество с этого начинается. Я знаю, как сделать бизнес. Знаю, просто у меня нет денег. Вот это начинается самообман. Я знаю, как быть богатым, просто у меня сейчас нет денег. Были бы деньги, я бы знал, как стать богатым. Это же самообман. Поэтому говорит, займи мне деньги, а я сделаю из него сейчас капитал. Если человек с этого начинает, это мошенник. Он сам себя обманул, уже других обманывает. Если вы бизнесмен, вы из воздуха сделаете деньги. Вам занимать не нужно будет деньги. Мой один знакомый в Петербурге, он у него там сейчас куча магазинов. Товары со всего мира. У него образования никакого нет. Знаете, чем занимался еще в школе? Он не учил никогда уроки. Он камешки собирал на речке. Все думали, художником, наверное, будет. Потом эти камешки наклеивал на дощечку, покрывал лаком, подписывал название города и продавал. Никому такого в голову не приходило. Какие-то камешки в фанерок. Он сделал бизнес на этом. Сейчас у него магазины. Вот это бизнесмен называется. Остальные мошенники. Дай деньги, я сделаю бизнес.
Он преданный?
Преданный. Друг Кришна, он такой. Друг Кришна. Помогает при этом хорошо.
Получается, жить надо вместе, но бывает делать вместе.
Да, никому она не должна быть. Ответственность каждый несет за свою жизнь.
То есть индивидуально стараться, да?
Да, да. Решать. Каждый за все силы старается нести ответственность за свою жизнь, за духовную, материальную сам. Вот тогда мы станем сильными. Если мы смотрим коммуну и ждем, когда коммуна нам должна, то-то, то-то, пальцы загибаем, это аморфная масса, которая просто ничего не способна делать.
Но объединение усилий же ведет.
Это коммунистическое сознание, вот оно, в чем его как бы яд был. Что никто не несет никакой ответственности. Партия есть, партия во всем беспокоится. Руководство сюда идет. На нас нет ответственности. Это вот как бы разложило сознание человека. В этом смысле капитализм лучше, там другая просто проблема, жадность развивается. Чтобы не было жадности, мы должны еще помогать тому, кто все же не имеет таких потенций. Верно? Кому-то же трудно, мы еще оказываем помощь бескорыстно. Тогда будет все в порядке.
То есть, такой вопрос. То есть на базе храма не целесообразно будет создавать какие-то программы такие коммерческие, которые как бы помогают преданным зарабатывать деньги?
Опять же, так категорично трудно сказать, скажем. Потому, видим, что это трудно, и такие как бы предприятия распадаются на глазах. Единственное место, где я знаю, до сих пор это существует, с большими трудностями, тем не менее, Пермь. Где есть храм, тут же есть цех, есть какая-то алтарная большая комната для гостей, есть цех тортовое производство, где нет, все это делают преданные. Очень сложно. Бывают очень сложные времена. Бывают хорошие времена, это очень сложные времена. Одна ошибка с деньгами, людей потом очень трудно примирить. Просто ошибка какая-то с деньгами происходит. Потом очень сложные отношения установить. Бхагаватам говорится об этом, что когда люди, даже друзья, вступают в экономические отношения, волей-неволей ошибаются в расчете с деньгами и становятся врагами. Это один из сложных моментов.
А что посоветовать преданному, когда он говорит, что, например, я не хочу вот работать на обычной работе, я хочу делать бизнес с преданными, то есть как бы мне так проще?
Если бизнес с преданными, нужно четко все оформлено, договоры, договор, документы, и всему нужно следовать.
Не, но он предлагает, чтобы как бы руководство, например, вообще создало какой-то бизнес для преданных, и чтобы как бы все преданные желающие, они как бы участвовали в этом бизнесе, зарабатывали таким образом на жизнь. То есть как бы он просит именно то, чтобы как бы...
Не лучший вариант.
А они бы воспринимали...
Не лучший вариант. На мой взгляд, не лучший вариант. Можете попробовать, конечно, может что-то получится, но я не уверен сейчас в этом. Лучше, когда человек как бы сам поддерживает себя, умеет сам себя поддерживать. объединяться нужно на духовной основе, вокруг какого-то духовного центра. Не производства, а духовного центра. А если кто-то хочет производство, несколько человек могут сделать. Вот, скажем, есть же производство в Москве успешное. Ади Говинда, Парирджигачарья, целая команда, они уже несколько лет успешно идут, хороший бизнес, жертвуют на фестивале «Индрадина с вами». Хорошее дело делают. Могут строить гурукулу со временем, у них есть потенциал. Но они смогли сделать что-то такое. Но там очень хорошие отношения. Это один из таких хороших примеров, которые также имеют место. Категорично сказать трудно. Но если кто-то вот так вот хочет друг с другом сотрудничать, надо дать возможность попытаться. Но всех вовлекать искусственно туда, обещая деньги, нехорошо будет.
Какое должно быть отношение к деньгам? Надо, в принципе, сразу жертвовать оставшиеся деньги или проявлять какой-то момент накопительства?
У вас должны быть планы служения Кришне, а в соответствии с планами вы поступаете с деньгами уже. Иногда нужно накопить какую-то сумму, иногда и потратить сразу же.
А рекомендованная практика космоса старших?
Если вы богатый человек, вам не нужно спрашивать, как распоряжаться деньгами никого. Вы должны сами распоряжаться этими деньгами, но должны руководствоваться знаниями. Вы спрашиваете старшего преданного не о деньгах, а о Кришне спрашиваете. А сколько жертв вы должны сами решать и куда жертвовать? Никогда не принимайте руководство старших преданных над вашими деньгами. Никогда не принимайте. Руководство принимайте только духовное. А деньгами распоряжитесь вы. Вот так нужно.
А строительство храма – это важная деятельность?
Да, важная деятельность.
Не важно, сколько преданных находится в городе, или для этого?
Нет, все может иметь значение. Например, для вас здесь не актуально сейчас строительство храма большого, но в центре проповедничества хорошо было бы. Ну, соответственно, с количеством, вашим потенциалом внутренним. Сколько вы сможете поддерживать еще. Построить это еще не проблема, а вот поддерживать сложнее. Старшие преданные это знают хорошо здесь. Что это самое главное, уметь потом поддерживать постоянно. При этом нужно предаваться, знаете, по-настоящему. Поэтому сейчас, то, что мы вчера говорили, запомните, это самый важный момент. Ходите в гости друг к другу. Сближайтесь. Общайтесь. Станете сильнее, тогда будете привлекать больше людей, постепенно будет образовываться что-то. Неискренне все уйдут из движения. При первой же трудности начнут поднимать шум, критиковать, что-то будет такое творить вокруг, хаос будет создавать. Искренне останутся здесь. И вот с них все начнется уже по-настоящему. Что первые годы это было больше шоу сознания Кришны. Новые одежды, тхоти, тилаки, книги. Мы ходили по этой, знаете, новизне, по этой целине, как герои. Это больше было похоже на шоу внешнее такое. Сейчас вот эти внешние, вся она просто ушла куда-то, растворилась, как пена. Остаются искренние люди, которые глубоко хотят постичь науку сознания Кришны, посвящают жизнь этому постепенно. Вот теперь... Сделайте за это что-то хорошее. Пусть будет небольшая группа, но очень хорошая. Ну, в Тюмени я бываю регулярно. Там небольшая ятра. Может быть, такая же, как у вас, как мы вчера видели все. Но там очень хорошие отношения и братья на самом деле. Это потрясающий пример. Какие удивительные отношения между преданными. При этом у каждого есть своя деятельность, своя работа. Разные есть посты, места, деятельность. Есть магазины, есть предприятия, есть... Правительство работает преданные. Есть простые преданные. Как братья. Каждое утро приходит на Бхагавату. Храм. Храм есть, дома не построили. Есть стартовое предприятие, но там преданные возглавляют это, работают обычные люди. Есть два магазина одного преданного. Начиналось какие-то прикушек продавать таких. Все смеялись над ним. Сейчас звонят два магазина в Тюмени. Богатый человек строит большой дом с алтарной комнатой, чтобы там принимать тоже гостей, учителей и все остальное. Все хотят что-то делать для Шрилы Прабхупады. Все. Никто никому не мешает, у каждого свои занятия, бизнес, но у них есть общее дело. Бхагаватам, личное общение, намахаты, обсуждают какие-то важные духовные темы, духовно продвигаются. Планируют создавать центр йоги в городе. Интересный. Построить. Хотя группа вот небольшая. Но они такие отношения, что не могут делать удивительные вещи. Там доверие 100% между ними. Они могут сказать друг другу все, что угодно открыто. И никаких обид, никаких проблем. Все конструктивно. Никаких кулуарных разговоров нет. Все открыто обсуждается. Такая культура. Поэтому я говорю, ходите в гости, общайтесь сейчас. Сближайтесь.
Можно как бы такой вот небольшой эссе подвести вот из всех из двух лекций, которые я слышал. Самое важное для нас, насколько я понял из лекции, развить настроение почтения. Для того, чтобы мы могли как бы развить между друг с другом отношения. Первое – это вот приглашать гостей, ходить в гости для того, чтобы близкие взаимоотношения развить. Вопрос в том, что, что может стать основной идеей для того, чтобы объединить преданных, которые как бы не имеют общей идеи, которые, как и обычно принято в обществе неофитов, не признают никаких авторитетов, считают авторитетом своего гуру и самого себя, и как бы к старшим преданным относятся с пренебрежением или просто как бы, ну, как обычно преданным. И еще была как бы такая центральная жилка, что мы должны занять себе, найти место для себя вот в этой цепи парампары. И как вы сказали, что найти место — это означает занять себя служением другим преданным, другим вайшнавам. То есть вот вопрос в том, что может стать основной идеей для вот, по сути дела, разрозненных преданных, которые не имеют дружбы, не имеют доверия друг к другу, но хотят служить Кришне. То есть есть дальняя цель, есть Кришна, да, есть мы. И на что может быть промежуточная идея для того, чтобы нас объединить? Потому что вот с моей точки зрения, вот такова как бы таково положение сейчас вот нашей яты, что преданные многие, они стремятся именно к вот возвышенной цели, но цель, которая объединит их, отсутствует, которая может их объединить, дружить и так далее.
Есть цель, но еще не хватает средств. Да, в этом проблема. Объединить может преданных только тот, кто имеет веру. Если преданные не имеют веры, сейчас вера слабла, они не смогут объединиться.
Еще вот одна тонкость такая. Вы сказали, что старший преданный — это тот, кто проявляет любовь и заботу, а не тот, кто просто старше или просто имеет знания. Вот если такого нет, если старший преданный есть, но он не проявляет любовь и заботу, означает ли это, что толку нет?
Это означает, что все ослаблены немножко преданные. Как бы себя еще поддержать, не говоря уже, как другим помочь. Немножко ослаблены.
Ну и получается, что каждый на собственном месте остается. Каждый.
Поэтому мы говорим, ходите просто в гости друг к другу сейчас. Не нужно никаких сейчас планов строить. Даже планов, как помогать друг другу. Не обременять, это просто головная боль будет. Просто начните взаимоотношения нормальные, естественные. Вот есть хозяин, есть гость. Очень просто. Хозяин, естественно, хорошо принимает гостя. Вот и все. Вот так отношения строятся.
Можно ли это сделать искусственно?
Прийти в гости? Можно. Приступая порог, вступаете во владение хозяина.
Я просто как бы, если это делать искусственно, даст ли это плоды какие-то?
Искусственно это невозможно, потому что вы можете искусственно заставить себя прийти, но входя в дом, вы уже вступаете в естественную атмосферу, в гостеприимство. Об этом весь, вся ловушка.
Ну а не будет такого, как вы вчера говорили, приперся?
Сначала, будет. Но если будете с подарком, подарок принесете, какой-то там цветы принесете, уже будет лучше. Если вы еще придете с просадом, угоститесь, что это тоже все будет. Да дайте дары какие-то принимать, все будет меняться. Если при этом вы что-то говорите в гостях, хозяин с вами не спорит, не будет проблем. Мы вчера говорили об этом. Если есть уже испорченные отношения, да, могут быть проблемы какие-то. Но это можно устранить. Мы должны научиться это устранять. При этом должны научиться этому. Как улучшать и восстанавливать отношения. Это наша задача. И они станут еще лучше потом, вы увидите. Еще глубже. Когда вы просто дружите, это хорошо, но когда вы сначала ругаетесь, потом дружите, это еще лучше. Это еще глубже, что вы уже друг друга знаете все, и то, и другое. со одного битого двух небитых дают. Так ведь? Я эту пословицу объяснял, помню, Рахинсути пробовал, но я не понимал, поскольку он из Германии. Я ему говорю, у нас пословица такая, за одного битого двух небитых дают. Он говорит, почему? Я говорю, ну как почему? Ну вот, если он битый, он же уже имеет опыт, а двое еще не битые, они не имеют опыта. Что лучше, один битый или двое небитых? Говорит, не понимаю, в чем смысл поговорки. И так я ему раза три объяснил. Он говорит, я говорит, понимаю, что есть битый. Я не понимаю, почему, если побили одного, нужно побить еще двоих. Это русская поговорка. Это металлит русский. Почему нужно бить еще кого-то? Зачем? Так же, как есть английская поговорка, которую я не мог понять и не понимаю до сих пор. В каждом шкафу есть скелет. Буквально переводится. Вот сами решайте, я так и не помню. В каждом шкафу есть скелет. На английском. Не помню точно, перевод такой. В каждом шкафу есть скелет. Это мне сказал преданный из Швеции. Я все у него пытался понять, какой смысл это все. Он говорит, я говорит, хорошо, говорит, понимаю это. Говорит, но как объяснить на русский, не знаю. Почему вы не удивляетесь, говорит, этой поговорки?
Ну, это можно перевести, это что чужая душа потемки. Вот так то же самое. Mm-hmm. То есть у каждого есть свое что-то, что он припрятал в шкафу.
Да, что это такое? Неожиданное, что такое есть в каждом. Что-то есть такое, секрет.
Никто свою душу тебе не открывает.
Видите, как понимаете,
по-русски. Всегда ждет смерть, но мы не ждем.
Русский извлекут смысл сейчас глубокий, чего. Все просто. В каждом шкафу есть скелет, не думайте ни о чем.
Ну как каша открывает.
Ну скажи, ты хозяин, что ты сейчас чувствуешь, когда пришли гости?
Я не хозяин. Я как раз тоже гостем
такой.
Хозяин вы.
Не, я живешь.
Если вы скажете, что
вы. Да у тебя в гостях тоже. Что ты чувствуешь? Говори, говори, признавайся.
Напряжение.
Вот в твоем доме столько людей.
Я не думаю.
Поделись чем-нибудь. Позитивным. Тебе нравится, нет?
Ну, так, альтернативно я не думаю. Мне приятно, с одной стороны, что это было. То, что это первый раз, когда вы приятно собрались в гостях у меня. Хотя так немножко оттягивал момент, потому что думал, что не лучшее место для того, чтобы наверное собирать, все-таки много всяких ситуаций вокруг. Ну так иначе, как бы, по вашей милости приятно пришли, это осветили мой дом. Я рад.
Видите, все хорошо. А что думают гости?
Наконец пригласили.
Наконец. Только этого и ждали. В гостях хорошо. Когда в храм приходите, вы не приходите в гости, верно? В храме нет такого чувства, что там воспринимают как хозяева и вы гости. Не почувствуете, там другая атмосфера. Там все на божества сосредоточено, а люди не замечают друг друга, не все в служении. Вот мы здесь люди на божества, услышите кедну лекцию, все. Поэтому отношения через храм не строятся, видите. Вот этот еще недостаток есть, который нужно восполнить чисто человеческим отношением гостеприимства с одним Кришной. Это сближает людей. Даже можете лекций больших не давать, и не нужно давать больших лекций в гостях. Обсуждать какую-то тему вместе, только не ругаться, главное. Просто читать шастры, какое-то мнение хорошо, нехороший просад. Все будут счастливы. Кто-то может приглашать себе гости?
И когда, допустим, приходит преданный, я просто чувствуется вот так вот, потом идет духовная сила, получаешь, ты просто и мантра идет. Ну все по-другому. Совсем другое состояние. Или когда к тебе не ходят, или когда проводится программа. То есть это две разные вещи. Ну, может быть, как-то, когда был это первый раз, ну, психологически как-то переступаешь, а потом
ты чувствуешь, что это, ну, сначала это надо, а потом ты чувствуешь, что это, ну, просто без этого уже не можешь. То есть, когда к тебе уже не ходят, ты уже не можешь, никто не приходит. То есть, вот такое состояние.
Сейчас моя семья живет в Индии больше полугода. 4 года дочь там будет учиться, она живет там с матерью. Я сейчас один в путешествии. Но когда мы жили в одном месте, в Алмате, я, скажем, приезжал с тура, где-то месяца полтора я мог дома находиться. Каждый день приходили гости. Да. Жена готовила каждый день 10 человек. Это обычно было. Большие кастрюли готовят с утра, все, на целый день. Вечером пусто. Здорово было. Каждый день гости приходят. Люди хотят поговорить, или там вопросы есть какие-то, или хотят просто давно не виделись. Дом всегда открыт, божества, все. Дом всегда поддерживает чистота, и просто готовится. И все успевали делать, и проповедовать, и дочь учиться, и жена еще много выполняла других обязанностей. Гости только помогали нам в этом. Вдохновляли, мы делились, чем мы сейчас занимаемся, они нас вдохновляли, мы их вдохновляли. Всегда был какой-то прилив энергии большой. Очень важно для семейных людей. И когда мы жили на Сахалине в детстве, на севере Сахалина, я там закончил школу, жил до 16 лет. У нас не было ключей от дверей в квартире. Двери не закрывались все времена. Мы уходили из дома, замка не было. Не нужно было закрывать. Потом появлялись замки, ну так, для кого-то там, кто-то очень хочет, и записка: «Мама, ключ под ковриком», в таком духе. Все знали, что ключ под ковриком, все знали, у каждого, что ключ под ковриком. Моя бабушка выходила из дома, в деревню своей, просто вот палку брала так до двери и прислоняла, это знак того, что дома никого нет, и уходила. Все. Такая была культура. Потому что люди, они общались много. Друг друга. Тогда еще не было вот этих телевизоров, такой вот этих каналов всевозможных, вот этой информации жуткой, которая сейчас бомбардирует умы людей, которые замыкают в своих квартирах, боятся всего на свете, глазки там выставляют, там бетонные стены, знаете, там замки такие, себя в тюрьму, и они оттуда, вы сами же посадятся в тюрьму, выглядывают оттуда. Открывайте двери, хотя бы раз в неделю пусть заходят все, пусть едят, пусть поют. Это наша культура. Увидите, что люди будут этим сильно интересоваться. В Петербурге начали одно время, я приехал туда, следовательно были на строительстве храма, и забыли про намахаты, про эти личные отношения, забыли, стало очень трудно при этом понимать друг друга. И мы решили возобновить лидерские намахаты. При этом попросили у меня дома это делать. Значит, лидерские намахаты были у меня дома. И вот я возвращаюсь. Да, я принимаю гостей, гости приходят. Я их всех видел в храме, боже мой, я всех знаю. Но они приходят в гости, и возглас: «О, кто пришел?» Все радуются. В гостях другая атмосфера. И на площадке, на лестничной клетке, площадка ниже здесь, вот, подъезд, окно, ну знаете, да, пролеты. Два алкоголика стоят. Они в подъезд пришли просто выпить. На подоконнике там жареная рыба, бутылка, стакан, и вот так им-то пристроились. Никто не выгоняет, они там и пьют стоят. А при этом они же тянутся, они идут, мимо них проходят, и они видят дверь, звонок. «О, кто пришел?» Они заходят там с цветами, все радуются. Дверь закрывается. Снова поднимается кто-то, довольный такой, знаете. «О, кто?» И так это целый час при этом тянутся, и они все это наблюдают. Снова звонок. Все уже вроде собрались, все, звонок. Открывает дверь, стоит алкоголик этот. С деньгами в руках. Я: «О, кто пришел, боже мой!» Он говорит: «Я просто, говорит, хочу пожертвовать деньги». Я, говорит, никогда таких людей, говорит, не видел, как это так хорошо, так радуются друг другу. Просто деньги пожертвовал и ушел. Просто два алкоголика стояли, они были под впечатлением. Что люди этого никогда в жизни не видят вообще. Чтобы вот преданные так рады, люди так радуются друг другу. Преданных это есть. Мы просто это не используем сейчас, поэтому печалимся. Гость не бывает плохим или хорошим. Он представитель Бога. Вы будете ему служить в любом случае. И всегда будет все хорошо. Без просады гости также не уходят обычно. Что-то всегда. Даже дома ничего не, все равно что-то можно найти. хоть что-то каждому дать в руку. Я однажды пришел во Вриндаване, мне нужно поговорить с GBC со своим. В то время был GBC очень интересный у нас. Он был грехастха. Чертираж пробовал. Ну, вы, наверное, не знаете его. Знаете, да. Но я запомнил его на всю жизнь, конечно, никогда не забуду этого человека.
По рукам бил.
Это удивительно лично.
Знаю, по рукам бил один раз.
Вот, и я пошел к нему в дом. У него там свой дом был. Он жил с семьей в Вриндаване, далеко от храма. Нужно было судить какие-то темы, но у меня не было переводчика с собой, не мог никого найти. Я подумал, может быть, там кто-то есть из русских. И переведут, пойду все-таки. Прихожу, но никого не было. Все были англоязычные. Он, о, Чайтанья Чандра, заходи, садись. Я говорю, ну, нет переводчика, я вот надеялся, но нет. Он говорит, стой, не уходи. Ушел, приносит коробку с просадом сладостей. Начинает меня угощать. Да, просад, говорит, перевода не нужно. Звонит меня просадом, говорит, все, все, все хорошо. Все, я не решил ни одной проблемы, но у меня проблемы никакой не было после этого. Просто выразил, как и домохозяин, гостеприимство, старший, приятный, видите, он давал такой пример. Потом мы пошли в гости к Говинда Махараджу. Тоже дом есть у него в Вриндаване, он саньяси, у него есть дом, он останавливает. И он принял большое количество преданных. Заказал для них пир. Представьте себе, на всех. Сам раскладывал просад. Сам поливал на руки. В конце каждому дал щепотку специй, чтобы пожевать во рту. Все, и все вышли довольны. Сам все делал. Мой дом. Я должен служить гостям. Так дом очищается. Культура гостеприимства есть везде. Разве нет? У русских есть? Есть. На Кавказе есть? Очень сильная. В Средней Азии есть? Очень сильная. Самые вкусные вещи, баночки они там делают, они прячут от своих родственников. Сундуки закрывают. Гость придет, для гостя. В Узбекистане, в Казахстане, в Киргизии прячут все подальше от своих. Самый лучший гость придет. Вайшнавская культура тоже это гостеприимство. Это наша культура. Не пренебрегайте этим, это важно, все то, что мы сейчас говорим. Храмы, поселения – это потом.
По поводу приема гостей, вот как быть тем приемным, которые живут вместе с родственниками, и квартира не наша, то есть не квартира мамины, да, она определяет, кто там будет, кто не будет, то есть в такой ситуации.
Да, тогда вы не сможете много гостей принимать, понятно. Но какие-то подруги, друзья, пару человек могут приходить, 2-3 человека к вам. Естественно, могут приходить, наверное, имеете право.
Ну,
хотя бы так, что-то можно. Тогда больше приходится ходить в гости. Там служить тоже. Можете как это делать, например, некоторые приятно приходили к нам, чтобы послужить гостям тоже. Хотя мы хозяева, они приходили поготовить тоже, там, просад раздать, тоже теперь не участвуют. В таком качестве можете приходить, помогать. Всегда можно найти выход. В Москве есть преданный, который кормит уже преданных много-много лет. Сиддханта Прабху. Я у него останавливаюсь. И все саньяси многие у него останавливаются тоже. Рамачари у него там сейчас живут. Это его дом. Он начал с того, что стал кормить преданных каждый день у себя дома. И до сих пор это делает. Сейчас у него большой дом. Много друзей. Все прославляют его дом. Сейчас известна личность в Исконе, в российском. Почему? Кормит людей в своем доме. Думайте с вами. Это очень важный принцип ведической культуры. Это обязанности грехастха ашрама. Мы не должны быть в искусственном отречении, если живем дома. Дом нужно занимать служение. Комнату, неважно, что вы там, что у вас там есть. Коврик есть. Коврик тоже нужно занимать служение. Я принимала преданная одна в квартире с родственниками. Родственниками они там разные. Есть преданные, есть полупреданные, есть непреданные. И у нее есть такая, знаете, комнатка сделала себе из ниши. Ниша. Без окон, без двери. Вот одна дверь, и все, окон там нет. Это вот ее место для поклонения в основном. С чего она начинала? Потому что родственники никто не принимал за нее лично. Ни дети, ни мать, никто.
Келья.
Келья у нее была просто вот эта ниша, и она пригласила меня в гости. Я не ожидал, что в нишу Что это говорит, ну вот сюда заходите, вот. И я захожу туда, Боже, и там в этой маленькой келье, там Вриндаван вообще. Там живо местный, все обклеено, изображение божеств, там духовным мучителем и прочее, такая пхава у нее, видно, что намоленное место. Я был очень доволен приемом. Какой-то там коврик подложила, там что-то стала говорить, читать мне и прочее, просад принесла. Все было полноценно. Пожилая женщина, потом его мать стала преданной, она уже ушла. История будет ее в книге. Она последние свои дни повторяла мантру круглые сутки. Эта женщина под 80 лет ей была. Круглые сутки. Даже когда ела, повторяла Хари Кришна мантру. Так она ушла. А началось просто с ее кельи. И уже она относилась к вредам, приглашала в гости, ходила в гости. Хромая, пожилая. Вот мы едем в храм утром, и мы знаем, вот она сейчас здесь идет, и хромает на своем метро, вот так вот идет эта женщина. Эту лекцию. Преданная. Она мне говорила, я всю жизнь хотела увидеть море. Я никогда в жизни, говорю, я уже пожилая женщина, никогда в жизни не увидела море. Мне нет денег, чтобы поехать куда-то и прочее, бедная. Но я мечтала, мне это невыполненное желание было. Я говорю, знаете, Кришна выполнил мое желание. Я говорю, как? Я говорю, была на Гавайях. Каким образом? Вы на Гавайях, да у вас денег никогда не было, отродясь таких, чтобы взять путевку на Гавайи. Да, говорит. На Невском проспекте распространила книги. И какой-то там глава турфирмы купил у нее книгу, познакомился с ней. И такое впечатление произвела на него эта женщина преданная. Говорит, я тебе дам бесплатную путевку, хочешь на Гавайи, выбирай, куда хочешь. Я говорю, моя мечта увидеть море же было. Я говорю, хорошо. Говорит, тебе отдельный номер. Никаких людей там все, сказать, сам будешь готовить. И отправила на Гавайи. Она взяла с собой книги и поехала на Гавайи, распространяется на меня. Она вернулась, сказала, говорит, конечно, море я увидела, все. Но говорит, то, что там делают люди, говорит, я, говорит, раз навсегда потерял, говорит, это желание. Кришна, говорит, выполнил. И говорит, больше, говорит, нет никаких желаний. Чудеса, чудеса. Вот поговорите с преданными, которые вот живут как преданные, используют то, что у них есть, простые вещи. Они очень ценные люди становятся вообще. Очень привлекательный становится. Когда богатый чем-то делится, это нормально. Но когда Христос говорит, последние 5 копеек кто-то принес, это очень ценно. Это и есть самое ценное. Не думайте, что там негде принимать или нечем принимать. Кришна идет Бахулашви. И к Браману Шутадеве. Бахулашви это царь, а Шутадева это нищий Браман. Кришна одновременно идет туда и туда в гости. Там его на посолной подстилке принимают застелено, там на троне принимают. Но принимают то и другое одновременно. А это традиции вайшнавские. Убедительно это все? Ну, конечно, это убедительно, это же шастры. Просто мы должны придать этому смысл, значение, важное значение. Это не должно казаться чем-то второсортным. Черпана тема сегодня. Хари Кришна. Шиши Горнитай ки.
Джай.
Прабхупада ки.
Джай.
Хари Кришна.
Можешь попить?
Пойдем?
Да.
Поэтому нужна динамика развития, чтобы мы всегда вдохновляли друг друга, мы должны тоже меняться, развитие находиться. Тогда у нас будет интерес друг другу. Снова вернется. Динамика появляется в правильных отношениях, когда нет таких оскорблений, когда есть этикет, естественно, вайшнавский, избивания, хорошие слова, как бы вдохновляющие. Люди оживают и трансформируются. Но это интересно. Например, Васван. Он рассказывал свой опыт, как у него получилось с общиной очень хорошо. Сначала он организовал семинары просто, чтобы люди приходили и учились там. И сначала все пришли и стали учиться, а потом стал замечать, что их стало меньше. Семинар по поговорке, мне кажется, все интересно, все важно, но вот интерес все равно нет такого стабильного. Когда он пошел просто по квартирам, где преданный живет, сам промочарий живет в храме, но поскольку он там авторитет, лидер, стал приходить по квартирам, общаться с людьми там и заметил, что оказывается, когда личное общение есть, обмен, не просто семинар какой-то вот, обучающая программа, а когда есть общение, он стал видеть, что преданные они интересные очень. В каждом есть что-то индивидуальное, необычное, с одной Кришной. Он стал ценить именно как личность их общения, сам стал ценить. И тогда стало все меняться. начались отношения настоящие. Сейчас община самая лучшая, считается. Вот самый лучший пример в России сейчас община Росвана, одна из лучших.
Это в каком году?
Это Ростов-на-Дону. Что касается вот общины, там хороший успех. Проповедь там, может быть, внешне не развивается так особенно, но вот успех в общине есть определенный, отношения вообще не хорошие. Просто за счет личных отношений, потому что он стал интересоваться их семьей, детьми, их личными отношениями также, плюс ко всему. И совсем по-другому уже обсуждались шастры, совсем для себя открыл много. В общем, брахмачарий не знает этих вещей. Для него все просто. Есть шастры, есть санкита на всю проповедь. А вот в этих обстоятельствах, когда он увидел, что тут тоже есть сознание Кришны, оказалось, что его здесь нет. И им нужно постоянно обучать чему-то, так казалось. Но оказалось, что я многому научился у этих людей, потому что они мудры, опытные, и то есть у них жизнь гораздо более насыщена всякими событиями. То есть, видите, должен быть обмен такой, естественно. Грихасты всегда приглашают по традиции брахмачарьев и саньяси, ведической традиции, да, приглашают в дом. Это полезно для тех и для других одновременно.
А если ситуация наоборот? То, что вы сказали, ситуация точно, что да, наоборот. То есть преданным наоборот, не то, что друг друга знают до мозга костей, а наоборот, друг друга не знают.
Тогда еще проще познакомиться.
И поэтому как бы нет, не могут строить общение, потому что близости нет.
Если не знают, то хорошо познакомиться, как раз удобно. Вот мы не знакомы, мы начинаем знакомиться, интересно.
И может быть даже много это и пугает, мешает пойти на контакт, потому что вообще друг друга.
Это означает, что они просто не знают, они знают и знать не хотят.
Возможно и так.
Это плохие отношения всю жизнь. Не знают, еще и плюс плохие отношения.
Я могу привести пример своей жены. Например, я искренне желаю, чтобы у меня преданные собирались. А жена как бы она побаивается. Вот, придут, там, я их не знаю.
Поэтому... Ну да, то есть мы не уверены. Все ли будет хорошо, когда преданные придут? И начнутся ли проблемы?
Они там петь начнут, что-то еще там.
Громко петь начнут, да. Или барабаны.
И как бы желание огромное есть у меня, а вот это все из как бы из желания того, чтобы не был конфликт с семьей, ладно, не будем приглашать.
Поэтому приглашайте не просто большую группу преданных, чтобы они нашумели, все съели, убежали, оставили все грязное. Грязную посуду оставили, там полный разгром в квартире. Не так. Тем более некоторые родственники скажут, это ужасно, просто ужасно. Такой-то шум подняли, все грязное, и все разбежались сразу. Поели все, и все исчезли. Потом за ним нужно убирать еще неделю. Нет, вы должны культуру, сказать. Гости также должны как помогать домохозяйству. Остались в чистоте, ну какой-то служение тоже кажется, видит, что такая. Это культура. Это не что-то трансцендентное, просто элементарная культура, вы не благостно все применить.
То есть пригласите одного-двух человек сначала?
Самых разумных пригласите. Не сумасшедший. Здесь же приятно сумасшедший еще. Приглашайте в такую атмосферу, где другие сумасшедшие такие собираются. Мы первые несколько лет собирались как сумасшедшие, я помню. Ну что, от Киртона лопалось балконное стекло двери в нижнем этаже, да. Нет, этаже ниже. Лопнуло стекло балконной двери от Киртона в штаб. Панели вот так вот двигались немножко. Ну что там собиралось по 40-60 человек в однокомнатной квартире на Киртон. Были полноценные программы вот, в течение 2 лет. Загадка для меня, почему соседи не жаловались в милицию тебе. Я так и не понял. 2 года они терпели, даже больше. Вот это были нормальные сумасшедшие программы, откровенные сумасшедшие программы. Когда стимулинат плохо работал, то подходили к стене вот так вот и били этой гранью по стене. Бабах, бабах, соседи. Все, мембрана работает. И вот. И прыгали на полу, вот на этом, на паркетном. Просто все двигалось. Я мог слышать такой киртан с троллейбуса за квартал, когда я выходил, уже слышал киртан, бежал присоединяться.
Горнитай падали.
Я стучал на барабане громче всех. Вообще для нас не существовало ни соседей, никакого этикета, ничего. Просто Хари Кришна. Как-то это все проходило, сходило с рук. Сейчас не сойдет с рук. Все нужна культура.
Соседи не приходили на киртан.
Слышали очень хорошо, нужно было приходить. Было как дома все.
Они отменяли поучаствовать.
Потом выяснилось, кажется, что очень сильно боялись нас, соседи. Из-за страха они не делали замечания. Сумасшедшие дома. Если еще делать замечания, да, то неизвестно, что они как отреагируют, эти сумасшедшие люди. То есть страх был у некоторых.
У нас
И иногда не помещались люди в квартиру, так много было желающих прийти на намахату. Программы были хорошие на самом деле. Я говорю просто сейчас о соседях, о внешнем восприятии, может быть, в этот момент, поскольку об этом вопрос. Если у кого-то, скажем, жена или муж, друг Кришны, они не преданы 100%, нужно учитывать их психологию, что они люди другой культуры уже. Нужно внешний этикет также знать, как правильно себя вести. Сказать «Здравствуйте, не Хари Кришна», например, нужно. «До свидания», в конце сказать, не Хари Кришна, можно сказать. Просто элементарный этикет, привычный для них, нужно тоже соблюдать. Если преданно чувствительно, они могут поддерживать отношения с кем угодно. Если не чувствительно, они просто сметут все и убегут.
Титан-чан, правда, вот такой очень глубокий вопрос. Часто как бы преданные встречаются вместе, но пользы от этих встреч никакой.
Никакой?
То есть для того, чтобы, ну, по науке мы должны встречаться. Ну да, говорится, что можно обсуждать там какие-то новости, да, не связанные с сознанием Кришны. По большому счету мы должны встречаться для того, чтобы немножко обсудить там, игры, связанные с Кришной, немножко почитать, как вы сказали, там, Бхагавату, да. То есть беседа должна все равно вращаться вокруг Кришны. И зачастую приходится видеть, что разговор вообще до Кришны не доходит. То есть встретились, поговорили о делах, поговорили о каких-то там проблемах, но а Кришна даже Кришна упоминается только в слове Хари Кришна, когда мы приветствуем друг друга. То есть как сделать так, чтобы мы говорили о Кришне?
Дело не в разговорах о Кришне даже, потому что мы не квалифицированы до такой степени, чтобы о Кришне постоянно говорить, уже видите, не получается ничего.
Так не постоянно, хотя бы в этот момент, когда мы вот встречаемся.
Сейчас мы объясним, не о Кришне нужно говорить непосредственно. О Кришне вы не сможете говорить о Кришне. Вы же сами говорите, что не можете говорить о Кришне, говорить о каких-то других делах.
Да.
Значит, у вас нет этого вкуса еще. Вам нужно говорить о важных вещах для всех. Непосредственно, которые вас касаются духовного прогресса. Вы должны готовиться, какую-то тему готовить, чтобы зачитать что-то и обсудить вместе важную тему. Вы должны назначать после каждой встречи, кто готовится к следующей теме, что о чем будет говорить, о чем речь, что мы обсудим в следующий раз. Вы приходите, вы уже знаете, что сейчас будет. Сейчас сделать небольшое вступление, 15 минут, он готовится к этому. Посмотрел шасты, все, лекции послушал, сейчас нам изложит что-то, мы это обсудим. Это важно для нас. Обсудили, все, приняли просад, потом можно немножко о Кришне почитать, эта атмосфера сложилась хорошая. Но в этой атмосфере, когда просто собираетесь с улицы и сразу о Кришне говорите, ничего хорошего там нет. Сначала нужно подготовить атмосферу чистую.
А Кришне не говорят темы, сразу. Темы какие, что за темы тогда?
Важные для вас, что для вас важно, скажите. Сейчас. Вы должны сказать.
Очень много тем важных, ну, как бы одна из тем, которые очень часто мы в лекциях сейчас прослушаем, это объединение преданных для того, чтобы они могли что-то делать для Кришны.
Например,
хотя бы чем-то заняться.
Да. Значит, вы что делаете? Не просто обсуждаете, вот с того не собрались, давайте тему объединения. А вы не готовы к этому, может быть. У каждого есть сейчас свои предубеждения, настроения. Нужно выбрать человека, который подготовится согласно шастрам все это, лекциям, авторитетное. Изложит эту тему, потом ее обсуждаете на основании изложенного авторитета мудрости. Иначе будете спорить, что у каждого свои же идеи, как объединить. Каждый на кого-то может быть обижен, знает, что может быть вот из-за того мы не объединяемся, думает, что из-за того не объединяемся. У каждого есть какие-то свои проблемы. Нужна подготовка, шастры, гуру, парампара. Мы говорим, что такое вообще единство, на чем это вообще основано, философия какая-то. И потом приводим к какой-то реальной действительности нашей. То есть это нужно делать, опять же, при помощи культуры. Науки, а не просто голосованием и мнениями, когда собираемся. То есть в знании, не в университет нужно взять.
То есть я понял, если у нас нет вкуса говорить о Кришне, встречаясь, то и не нужно искусство это делать.
О Кришне нет, о Кришне пока атмосферу не создадите, о каком Кришне речи быть не может. Забудьте об этом. Сейчас о Кришне, в такой обстановке, Видура приходит Майтрея, о Кришне ни слова не спрашивает. Прабхупада говорит об этом. Сразу спрашивает о Кришне, это оскорбление. Сначала создать атмосферу. Потом, если атмосфера складывается, видите, может быть о Кришне. Кришну нужно пригласить в хорошее, чистое место. Мы пришли с проблемами и сразу говорим о Кришне. Ничего не получится. Присутствие материальных привязанностей, проблем, амбиций, обид и других о Кришне, Кришне влияет сюда. Когда вы поете киртан, чувствуете экстаз киртана, да, понятно, что все, значит благоприятно, можете сразу трогать Бхагаватам, а Кришне считать тут же, все будет хорошо услышать. Но если вы поете киртан, не чувствуете тяжесть, никакого экстаза нет, как бы сразу перелечь на какие-то другие темы, а Кришне, как это возможно?
отлично, нужно подойти правильно быть. Потом обсуждайте, что сейчас важно, что полезно. Объединение важно, да. Давайте рассмотреть это с разных точек зрения. Если тема не исчерпана, продолжайте на следующую встречу. Эту же тему другой готовится, хочет с другой точки это рассмотреть. Также авторитетно готовится к этому. Все слушают, потом обсуждают. Книга-то есть, вот, а махат нет.
Да, и там написано, что вначале должна быть как колокол, да, идет, то есть молока, отношения между людьми, которые собираются, только потом начинают какие-то...
Да, опять же, это схема, да? Схема. Можно открыть книгу так. Что там первый пункт? Ломка льда. Начинаем ломать лед. Да.
Как ломаем дрова. Это и есть налаживание отношений друг с другом. То есть мы узнаваем что-то о ком-то, даем информацию о себе. То есть мы должны искренне интересоваться жизнью других людей. И когда они почувствуют, что им интересуются, они будут уже тебе расположены более-менее.
Например, когда мы собирались на Намахаты в первые дни, вот это было большое количество преданных. Вот этот, большой, в Петербурге это было большое количество преданных собиралось. Без новых людей это большое количество преданных. И мы, конечно, знали друг друга, все ждали этих встреч всегда. И вот, например, собирались, пели киртан, затем смотрели друг на друга. Зачем? У кого какое настроение? Смотрели. И у кого-то выяснялось плохое настроение. Все откладывали все свои дела, все программы. Приезжайте на этого человека. Расскажи, что с тобой, что случилось, как там дела, как работа, все на него сразу. И он открыто говорил, какие у него проблемы. Это было нормально ведет на себя. И все активно, живно участвовали, помогали, говорили, и все, находился. Все. И затем читали, что-то обсуждали, была прекрасная атмосфера. Но никогда не упускали из виду эти 5 минут. Угрюмый человек сидит. Как вы можете проводить программу? Вы должны сначала поговорить с ним. Да, что-то, так сказать, сделать. И так преданный приходит угрюмый, это видно. Некоторые преданные будут откровенно в угрюмом состоянии какой-то программы. И сидят, у них выражение лица не меняется. Ни на шутки не реагируют, ни на философию, ни на что. Программа проводится формально таким образом. Поэтому нужны встречи, где мы будем замечать друг друга. Научимся замечать друг друга и общаться. То, что раньше делали так естественно, просто сейчас нужно, так сказать, расписать, видите, по пунктам. Мы стали какие-то странные, неживые.
А с чем это связано, как вы думаете?
С оскорблениями. Какие-то оскорбления совершались. След тянется еще, и трудно нам переступить этот порог, барьер общения. Лучше, кажется, легче замкнуться просто в себя и не тревожить никого. Вот реакции еще не кончились. Еще идут реакции. Это тяжесть на сердце.
Бывает,
допустим,
у нас там лекция, когда проходит обсуждение, и сталкиваются с два противоположных полярных мнений, и возникает какое-то трение.
Вот-вот.
И обида там, вот конфликт такой возникает.
Вот
какой вы посоветуете способ решить? Может, киртан просто спеть или что-то еще?
Ну вот, последствия, да, какие-то ошибок в прошлом. То есть какие-то обиды, есть неприязнь к кому-то. И вот когда он говорит, я не могу слушать, что он говорит. Начинаю сам говорить. А он не может слушать меня. И мы вроде философию, но мы не можем терпеть. Угу. Такие люди не должны встречаться вместе. Должны ходить на разные намахаты.
А если это воскресная программа?
Воскресная программа еще хуже. Еще хуже.
Сейчас можно уточнить? А если бывают такие вещи, что вот я конкретно нашу ситуацию беру, что приходит человек как бы из мат, и нет-нет, нечаянно вдруг задает такой вопрос, получается там перепалка, нестыковка, то как в этом случае?
Из Гаудима приходит?
Да.
И беспокоит преданных?
Не то, что беспокоит, но просто получается, что как бы мнение полярное создает.
Полярное мнение — это ничего. Но оскорбления есть?
Нет, оскорбления нет. Просто преданный чувствует напряжение. То есть, когда лектор и...
Вы говорите оскорбление, тогда откуда напряжение?
Напряжение из-за того, что никто не хочет перепалки.
Потому что значит, это оскорбление.
У этого человека это
вот мнение. Вы не понимаете, что такое оскорбление. Это оскорбление. Перепалка — это оскорбление.
это уже оскорбительный уровень чести.
И как в этом случае тогда делать?
Нужно прекратить оскорбление. Никогда не спорьте с оскорбителем. Просто избегайте его. С оскорбителем спорить не нужно. Вы его избегаете, игнорируете. Как будто его вообще не существует. Он что-то говорит, вы продолжаете делать свое дело. Воспевать или читать что-то.
А что еще оскорбление?
Игнорируйте полностью оскорбителей. Как будто их нет. Ноль перед вами.
Но этому не воспринимается как оскорбление. Это просто выражение своего мнения по отношению к какому-то вопросу.
Вы должны понять, что такое оскорбление сами прежде всего. Если вы думаете, что это не оскорбление, вступаете в этот спор, вы спускаетесь на уровень того же оскорбителя. Сами. Спорить запрещено. В споре вы спускаетесь на уровень того оскорбителя. Когда спорите, спорить с ним не нужно.
Просто нужно прекратить и все.
Да, просто, так сказать, вы должны продолжить программу.
Ну, это самое важное.
Он же бросает вызов, не просто выражает мнение. Вот в чем дело. Он же бросает вызов.
Будет заблуждение умы и молодых.
Да. Он же оскорбление совершает, он бросает вызов перед этим.
То есть, если просто игнорировать этот вызов, то это не будет оскорбление.
Это будет правильно. Это же оскорбитель.
Вовремя надо остановиться.
Это же оскорбитель. Пришел. Вы должны чувствовать на его настроение. Вроде бы вопрос философский, а вы же чувствуете как-то плохо все. Ужасно плохо его вызов, его как бы вот есть неприязнь по отношению к нам. Он уже настроен оскорбительно. Не поддерживает никогда такие контакты с ним. Более того, подойдите потом и попросите, пожалуйста, не переходи на программу.
Может так сделать, да?
Конечно, нужно так.
Нужно, конечно.
С оскорбителем нужно быть очень решительными. Без оскорблений, культурно сказать, пожалуйста, больше не приходи на программу в таком настроении. Если в таком настроении, не нужно приходить. Здесь у нас другая атмосфера должна быть. Таким нас правильно. Этикет вообще нас нужно соблюдать. Ты оскорбительно себя ведешь.
Точно.
Ну, то есть берегите это.
Все, готов, красавчик.
Угу. Что, давайте. Нужно съесть?
Вы вместе с нами будете?
Да, конечно. Почему сомневаетесь?
А если бы произошел этот конфликт, допустим, на лекции был пример, что вот, какой выход в этой ситуации, вот, остановиться, как можно сделать? Мы бы поклонились друг другу, спели киртан, это нормально?
Да, спеть киртан.
Или как-то еще нужно какое-то делать, действовать, чтобы...
Избегайте таких конфликтов. Избегайте.
А вы сказали, то есть они должны встречаться, если это воскресная программа, это нереально. То есть надо проводить...
Для воскресной программы нужно не пускать оскорбителей. Говорить им, чтобы они не приходили. Предупреждать, пожалуйста, не приходите на воскресную программу с таким настроением.
А если это преданные, которые преданные?
Да. Там была проблема не в оскорблениях, а недопонимание просто было.
Ну,
там... Это просто произошел какой-то такой эмоциональный всплеск.
Вы не понимаете. Это не эмоциональный всплеск, это оскорбление. Конфликт произошел на лекции, это оскорбление. Совершается оскорбление. Недопонимание все просто. Если я не понял, я могу послушать. Если ты все равно не понял, хорошо, я отложу на потом. Спрошу кого-нибудь другого, в третьего. Но когда перепалка продолжается на основании этого непонимания, поддерживается антагонизм, это оскорбление. Но эта атмосфера, она оскверняется, вы должны чувствовать это.
Что все это плохо. Чувствуют.
И все это чувствуют, это оскорбление. Это не просто недопонимание. Вы должны отличить оскорбление от нормального поведения. Я чего-то не понимаю, но я уважительно спрашиваю. Если я не понимаю, ну я не понял. Сразу. Ну извините, но может быть вы другого спросите, вот, проповедника, или книгу Прабхупады поищем, может быть мы подготовимся, еще найдем ответ. Ну все нормально.
А что делать, допустим, человеку ответственному за проведение программы, там, президенту и духовному лидеру, когда такое происходит? То есть как себя вести?
Лучше сказать публично об этом, что, дорогие преданные, давайте общаться в соответствии с культурой, как держать этикет вайшнавский, мы вайшнавы, нельзя ссориться, нельзя ругаться на основе непонимания какого-то, имейте терпение. То есть какой-то порядок нужно установить. Если он не слушает никакого порядка, вообще можно вывести его дальше. Вообще разум отсутствует у него. Это делает администрация. Преданные, которые выставляют администрацию, это их роль. Вот поскольку такие отношения как бы есть, вам трудно собираться вместе, вы ожидаете какого-то подвоха, вы напряжены. А то сейчас кто-нибудь что-то скажет, не дай бог. Опасно проводить программу вообще, знаете, вас могут закидать чем-нибудь. Просто не поймут, что вы скажете, и закидают. Это не оскорбление, просто вас закидают помидорами. Нет, не оскорбление, все нормально. Да, Воронеж это же не нормально.
Да, Воронеж это нормально.
А для Вриндауна это оскорбление. Так нельзя относиться к этому. Вопрос должен быть без вызова. Этому нужно учиться. Можете проводить семинары на эту тему. Вы должны сначала сами понять, в чем заключается вайшнавская культура, на чем она основывается. Если вы это хорошо усвоите здесь, лидеры, то вы сможете объяснить постепенно другим людям.
то, что вы говорите, называется неосознанное оскорбление. Но ведь он не знает даже, что это оскорбление. Он искренне от души интересуется таким образом, чем-то с кулаками. Это просто его искренний интерес к Богу. Но это культура. Деревенская культура. Не отёсанная, не вриндаванская. Это русская такая деревенская культура обычно. Ведь что сразу можно по зубам съездить, а потом снова помириться.
А если до этого тебе съездили по зубам, это непроизвольно, ну, как бы выплеснуло?
Ну да, я говорю, один по зубам, другой тоже по зубам.
И вот так вот это вот и
снова. Снова киртан, снова просад.
Да,
и снова киртан просад, все нормально. На каком же празднике не бьют по зубам в России, скажите?
На чем в первую
очередь? Я говорю, что это за культура.
А на чем в первую очередь работать с этой?
Проповедь, проповедь, объясняйте эти вещи. Сначала усвоите хорошо восьмянскую культуру и потом проповедуйте ее. Если вы видите, что вот какие-то философские вопросы сеют разногласия, вообще не говорите о философии об этом. Если видите этих людей, говорите об отношениях между преданными. Но ориентируйтесь, вы же проповедники. Если обсуждаете тему, падают свои кунхи или не падают свои кунхи, и уже все переломаны об голову друг друга, какой смысл заново приходить и снова поднимать эту тему? Правда? Понятно, что не нужно вообще, нужно избегать этих тем, потому что эта тема непостижима сейчас. Приятно ее использовать, чтобы сражаться.
То есть, если возникают такие конфликты, значит, в коллективе нет культуры, и первым делом надо заниматься... создать культуру, то есть проповедью, то есть напоминать почаще, и вот эту культуру как бы сформулировать, то есть создать ее, да? И тогда, после того, как культура появилась, коллектив стал культурным, то есть это почтительным и соответствует принципам.
Так. Да. Это называется сатва-гуна. Сатва-гуна.
Да.
Достигните сатва-гуны.
Создать эту сатва-гуну.
Сейчас попытки говорить о трансцендентном уровне страсти и невежества.
Да,
поэтому конфликт.
Когда культуры нет, то смысла нет говорить о философии, о культуре. То есть надо сначала внутри...
Это только увеличит оскорбление, такая попытка. Если мы из низших гун природы сразу пытаемся говорить на трансцендентные темы. Да. Сначала нужно трудиться в сатве. Есть культура, на которую мы опираемся, на этой почве можем что-то ценное. Можете дать семинар здесь, подготовить трибуну материальной природы. Прекрасная вещь. Шивара Махараш однажды дал этот семинар. Он даже есть где-то транскрибированный в лекциях. Можете подготовить, сделать. Сейчас книга печатается такая же. В России издают эту тему. Это полезно, ведь это важно. Обсуждать для нас.
Ну, обсуждение как бы этих тем. Все равно как бы практически до этого были такие семинары, здесь часто читались на эти темы. Но как бы плодов тоже не видно.
Поэтому говорим, усвойте сначала сами сатву. Если вы будете пробовать сами с позиции страсти, то все вернется на тот же уровень страсти. Вы должны сами усвоить, сами стать примером этого всего.
Ну, если просто чисто семинар проводить, то семинар не усваивать, то есть как бы то, что изучают. То есть как бы теоретически есть понимание, о, вот оно сейчас страсть, вот это сейчас благости. А фактически, то есть как бы, почему еще страсти, почему еще благости? То есть желание по-любому давлеет над... Хотелось бы быть в благости, да. Ну, стресс все равно превалирует. То есть как бы просто семинар, он просто как бы структурирует описание как бы поведения человека, но не дает повода, то есть как бы изменить человека.
Нет, может быть. Если будете глубоко медитировать, то в процессе семинара могут произойти тоже изменения. Это же духовный семинар. Если вы медитируете в то время на Шилу Прабхупаду, на Ачарьев, как бы может много произойти полезного, важного в процессе семинара также. Опять же, как к этому относиться. С желанием усвоить самому, если мы хотим, то это будет иметь воздействие. Если мы только в роли наставника выступаем, это не очень полноценная роль. Мы должны, давая семинар, сами обучаться. Это имеет хороший результат. Да, что-то будет хорошее проявлять.
Кто должен вести семинары?
Тот, кто готовит, пусть проводит семинар.
Не важно, абсолютно.
Ну, лучше, чтобы это был прединициированный. Опытный, в теме, уважаемых, с хорошей репутацией. Это лучшая репутация, самая важная для проповедника. Репутация подмоченная, то сложно слушать с доверием. То проповедников это самая главная их репутация. Их регулирующие принципы, их садхана бхакти, их поведение. Все книги только об этом пишутся. Та же история Хиранька Шипу. Там только об этом говорится, в этих отношениях демонов, преданных, все остальное. Читание Чаритамрита полно таких историй. Шримад Бхагавата полно таких историй. Наша жизнь полна таких историй. Всегда можно много подтверждений. Нужно погрузить в это ум, разобраться.
Аллегорически высказывание приходится к практике, да, как-то по-своему применять. А раз в годе невежестве находишься, то автоматически ты начинаешь применять их неправильно.
Сначала мы слушаем семинар сами. Скажем, я говорю, Шварама Махарадж дал семинар. Давайте прослушаем внимательно, транскрипируем, изучим. То есть готовимся к этому, осмыслим это все. Тогда уже есть что сказать, правда же? Все, мы начинаем говорить. При этом мы должны знать, что если репутация моя здесь не безупречная, преданные не примут меня на 100%, я должен учитывать этот момент. Может быть, кто-то будет не согласен, я должен терпеливо то же самое учиться. Но должен ждать какого-то эффекта обучения внезапного, да, что я сейчас изменю тут все на свете вокруг. Должен сам учиться, да, должен достаточно смиренно подойти к этому. Подготовиться нужно внутренне еще, чтобы передать это послание. Без иллюзий. Ну, то есть просто здравый смысл. Это элементарные человеческие понятия. Мы сейчас ничего сложного разбираемся с этим. Мы говорим просто о человеческих простых элементарных вещах. Просто обычное уважение, обычная культура. Культура слова, культура поведения. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, пожалуйста. Элементарно.
Эта культура имеет под основу. Можно и стрелять друг друга, и бомбить. Она же показалась неэффективностью. Как же это не пронести туда, в эту культуру, да?
Чтобы связать с Кришной, нужно связать с Кришной все эти вещи, тогда будет все хорошо. То есть надо практиковать это. Нужно обсуждать эти темы до полного прояснения. Если, скажем, вы чувствуете, что вы так и не проясняете какую-то тему, приглашайте проповедника. Духовного учителя можете пригласить. Найти какое-то место, поселить его несколько дней, послушать. Это вопрос, опять же, нашего желания, инициативы, столько возможностей. Пока у нас не будет желания изменить что-то, никто не поможет. Бог помогает только тому, кто сам себе помогает. Если мы примем сами ответственность за духовную жизнь, нам сразу начнут помогать. Если мы думаем, что у нас нет такой ответственности, что гуру ответственность за нашу духовную жизнь, никто не поможет. Нет, тогда нет возможности. Никто не приедет. Ну, он может приедет и уедет, больше не приедет. Он увидит и а что тут делать. Это не хотят.
То возникло желание действовать. А какой должен быть путь? То есть возникло желание действовать. Надо обратиться к старшим преданным?
Да, можно обратиться к старшим преданным.
Старший преданный говорит, не надо так действовать.
Старший преданный говорит, сиди, не мешай, правильно?
Да. Ну, правильно.
Не вылезай, сиди, не мешай. Да. Так лучше.
Дальше какие шаги?
Нужно сесть и повторять Хари Кришна. Лучше, да. 16 кругов должен научиться, если мы серьезно хотим.
То есть пора это вот должна цепь сохраняться. Обращение к старшим преданным, старшим преданным спрашивают. Старшим
преданным, когда этикет, да. Порядок.
Или ходить каждый день к старшим преданным, или постоянно.
И требовать. Ну, когда?
То есть должна рост все цепи произойти. То есть нельзя отдельно звеном существовать вообще нет.
Видите, как мы насколько мы закомплексованы? Вот эти элементарные вещи мы должны объяснить сейчас глубоко. Они же элементарные. Старшие преданные, они должны иметь уши и глаза и видеть, что происходит с младшими. Младшие должны видеть, что происходит с старшими. И понимать друг друга, и все. Это же очень просто. Просто в глаза посмотреть, послушать друг друга, и все.
Ну, как вот, если вот, например, у нас положение старшего младшего, оно как бы такое фиктивное, по большому счету. То есть у нас же она не основана на силе, то есть как бы на давлении, то есть на авторитете, как это было раньше. То есть раньше еще можно было, то есть я президент, я сказал, ты делаешь. А сейчас ты уже так не скажешь.
Это хорошо.
Да, это хорошо. Очень. То есть поэтому, то есть как бы, а и поэтому, с другой стороны, это плохо. На самом деле, потому что многие преданные говорят, что в принципе, когда нет никакого авторитета, по большому счету, то есть как бы внешне он существует, то есть фиктивно он существует, а официально, то есть как бы внутренне он не существует ни для кого, потому что я имею право как бы никому не подчиняться, как бы делать то, что я хочу. И в такой ситуации, то есть как бы они оба чувствуют свою свободу, то есть как бы один, и вот это положение вот этого лидера, оно становится немножко странноватым, то есть как бы он вроде бы отвечает за что-то, он должен как будто что-то организовать, но рычагов, то есть как это все организовывать, все это организовать, у него практически никаких нет. Потому что тут все происходит именно на доброй основе, это как изначально правильно. Правильно?
Ну да, так почему мы говорим ходить в гости? Именно по этой причине. По-другому сейчас тут ничего не организуете, связи нет. Внутренней связи нет. Даже если вы скажете, как президент, никто не послушает, что внутренней связи нет. Поэтому ходите в гости. Не надо никакого лидера. Здесь хозяин и гость, все. Здесь естественные отношения. На них все строят. Все это время ушло администрации. Оно никогда не вернется уже в таком же исходе.
Да.
Неэффективно и не полезно. Там внутренняя связь.
А каким образом, то есть, как бы, с одной стороны, вы говорите, то есть, как бы, старшим подходит, или младший подходит старшим, спрашивает, то есть, делать, не делать. Старшим говорит, ну, лучше не делать. А младший...
Когда старший говорит старшему, он...
Младший.
Для его, да, младшему, да. Он для его блага что-то советует. Может, там,
да, он же не может ему приказать, он может ему просто посоветовать.
Вот, пойми это слово. Младший должен чувствовать, что это говорится для его блага.
Тогда с любовью надо это сказать.
Что это от обоих зависит.
Не только с любовью. Именно для его блага. Он должен знать, что это мой доброжелатель старше. Отношения должны уже быть.
Да, а если нет отношений,
если то нет отношений,
это не смысл советовать, то
что-то. Нет, даже не читайте, не навязывайте себе. Это только будет уши. Жать,
да.
А если для человека, ну, вообще, может быть, даже яд не находится того, кому бы он прислушался, он продолжает что-то делать. А это беспокоит умы преданных. Как в таком случае?
Не авторизованные бхакти причинят одни беспокойства. С этим человеком близко не общайтесь, кто действует независимо от вас. Общайтесь, поддержите отношения, но не очень близко. Не заражаться его настроением.
Не все это понимают. То есть все это воспринимают как энтузиазм,
ну, решимость, то есть как бы служить Кришне.
И он как бы за Кришну имеет право, то есть как бы претендовать на...
Вот тут нужно разъяснять, потому что на самом деле... Там, где взаимоотношения вайшнавские, там и есть Кришна. Можно, конечно, выдвинуть какой-то на личной силе какой-то лозунг, противопоставить себя, там амбиция работает. Кто-то подумал, он же герой, смотрите, он борется, он сражается, Кришна, но не Кришна. Да.
Это идея.
Но у него нет отношений вайшнавских. Это, так сказать, признак того, что ты не Кришна делаешь.
Кто знает, я уже сказал.
Кришна означает, что я подхожу старшему, я чувствую, что с его стороны есть, он мой доброжелатель, первейший. Он готов позаботиться о мне и для моего блага что-то говорит мне. И тогда я подхожу, спрашиваю, слушаю, и все, есть связь. Отношения должны быть. Все решает отношения. Наука взаимоотношений считается наивысшей. Бхагавадгита Кришна говорит, это наука взаимоотношений с Верховным Господом была утрачена. Теперь тесную ее открывает. Наука взаимоотношений. Люди разве не знают, что есть Бог? Большинство скажут, есть Бог. Отношений у них нет.
Ну так же, как у нас, наша организация. То есть как бы мы все любим Кришну, привязаны к Кришне, но друг с другом мы не хотим иметь близкие отношения. Потому что, ну, раньше мы проявляли эти отношения, сердце раскрывали, но мы немножко портили сами все между собой. И поэтому как бы уже сложились такие стереотипы, что очень сложно как бы иметь близкие отношения с преданными. Хотя мы все вроде бы преданы и любим Кришну, с одной стороны. То есть это не отнять, то есть мы все преданы. И все нам Кришна нравится. А вот именно внутренняя, вот как община такая жизнь, она то есть, не развивается, потому что как бы сердце не хочется раскрывать друг друга, потому что обязательно нас рут туда. То есть, как бы, потому что, как бы, может быть, это другой просто не хочет слушать твое сердце, может быть, другие факторы влияют. То есть, как бы, вот. А с другой стороны, просто формальное существование в такой общине тоже напряженно, потому что оно сводится именно к формальности, драматизму и как бы просто... неинтересно становится, не живое такое.
Если младший видит, что подходя к старшим, задавая вопросы, они получают только запреты, то так и будет происходить. Они будут действовать как своевольно независимо. Только запреты. Пропада ничего не запрещал преданным, не знаю. Почитайте, как он пропадает. Запретов не было. Даже регулирующий принцип он не дал как запрет сначала. Сказал просто, что это плохо и нужно этому следовать. Не получится, а говорит, если не получится, вот дверь открыта, снова вы можете выйти обратно, вы же ничего не теряете. Целый Прабхупада. Если кто-то приходил и говорил, у меня есть желание сделать то-то, делай. Энтузиазм есть. То есть это сознание Кришны. Делай. А сейчас как старший? Ну, у него какой-то ложный энтузиазм, боже мой, он там что-то хочет делать. Но у него уже пройденный этап. Сиди лучше не мешай. Знаете, дети маленькие, сиди не мешай, они ничего делать не умеют. Если младший видит, что старший всегда только запрещает, и ничего не позволяет проявлять энтузиазм, то такая атмосфера возникнет.
Значит, правда, иногда наоборот бывает. Когда приходит с энтузиазмом, говорят, мы хотим вот это сделать. Они говорят, делайте. Делайте. Угу. Как хотите, так и делайте.
Только нас не беспокоите.
Никакой поддержки, да? То есть обратно.
А тогда зачем спрашивать? Какой смысл старшим отвечать?
Вот я почему говорю, то есть эффективность получается.
Старший должен радоваться тому, что кто-то что-то хочет для Кришны. Так. Радоваться успехом. Сопереживать, что-то не удается. Вот это называется доброжелатель.
А это договор получается. То есть, как бы ты меня не беспокоишь, я не беспокоюсь.
Если это мой доброжелатель, он радуется вместе со мной, моим успехом, и переживает, если что-то не получается, и помогает мне, то я всегда бегу к нему, если у меня есть вопросы, и слушаю его. Естественно, это. Это же мой друг большой. Он мой отец. Да, да, вот это нужно учиться. Мы этому говорили, не создавайте догму, стереотипы. Столько людей будет, столько будет возможности служить в Кришне распрях. Давать возможность что-то людям делать. Интересоваться, как дела, что там сейчас происходит, что ты собирался это делать, что там у тебя. Интересоваться, старший должен интересоваться. Иногда вместе собираются и говорят, кто что делал, очень много интересного получается. Поддерживают друг друга. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ни предлагал делать как по отношению к мне. Так много возможностей.
Тут просто вот из опыта, если брать, то были разные ситуации. И вот у преданного у него такая дилемма, то есть как бы с одной стороны он хочет продолжать увеличивать свою привязанность к Кришне, общаясь с преданными. А с другой стороны, когда зацикливаешься именно на общении с преданными, то есть на личностном общении, то постепенно как бы в процессе происходит такая смена ориентации, и как бы Кришна уже уходит в сторону, и тебя больше интересует уже эта личность, его интересы, то есть как бы именно общение с ним, поддержание личных отношений с ним, и уже цель как бы как таковая, как преданного изначально, она не может потеряться. И человек, он просто уже более углубляется как бы вот в эту личностную атмосферу, такое создание такой пугуна благости, скажем так. То есть хорошие такие доверительные отношения друг к другу, но цель, ради которой это имело бы смысл, она тоже уже потеряна.
У нас садхана бхакти для этого. Не только отношения, но еще садхана бхакти есть наш порядок, наша дисциплина существует. Мы ученики. Мы когда собираемся вместе, есть садхана. То есть с чего мы начинаем? С киртана. Порядок такой. Собираемся вместе, начинается киртан сразу. Потом что-то авторитетное из шастры, потом только уже через личные отношения обсуждение. Порядок садхана, дисциплина существует. Иначе мы забудем что-то.
Нет, это просто причина, почему потом эти личностные отношения, одна из причин, тоже разваливается.
То есть, потому что не садами?
Да.
Да, разваливается.
Потому что пообщались, потом глядим, это как бы общение на материализм перешло, как бы уже неинтересно ни тому, ни другому по большому.
Хотя уже все обсудили о Кришне?
Да.
Здесь самое важное. Курс доллара и все
остальное. Да, да. И многие думают, что это сплачивает, то есть как бы действительно сплачивает, это дружба, это община. То есть, но тут тоже потом с течением времени разочарование, что это тоже что-то не то. Вроде бы думаешь, что
все нормально. Все нужно делать. И о долларах поговорить нужно успеть, и о Кришне нужно успеть. Как в Махабхарате это говорит. Утро для дхармы, день для артхи, вечер для кармы. Приятное времяпровождение между друзьями. Попеть, почитать, посмеяться, пошутить, сознание Кришне тоже можно. Кама вечером, с друзьями отношения поддерживаются, днем артха, работа, утром дхарма, в еде. Все, каждый день.
Как делать сердце другого преданного
более мягким? Сердце другого преданного? Можно ударить по нему. Размягчиться может быть. Это происходит так. Если ваше сердце мягкое, вы прикасаетесь к своим сердцем, и это сердце оттаивает. Чинтамани. Философский камень. Касаетесь железо, золото. Для этого нужно иметь очень мягкое сердце, чтобы размягчить другое сердце. То есть вы должны это делать, непосредственно общаясь. Значит, это тогда будет для вас интересным. Будьте ко всем равны, равно добры. И расступите постепенно все сердца. Если хотите это делать, должны быть равны ко всем. Доброе, равное отношение ко всем.
совершенная позиция. Займете такую позицию, будете делать чудеса. Просто займете позицию, будете делать чудеса вообще.